Я вас категорически приветствую. Сергей.
Дмитрий.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Вильянов, я 25 лет занимаюсь журналистикой, и у меня есть свой сайт Вильянов.ком, у меня есть канал на Ютубе «Саратовчанин», потому что я когда-то родился в Саратове, а из Воронежа, потому что у меня просто родственники там. Таня, привет! Вот. Короче, мы с Дмитрием Юрьевичем знакомы довольно долго.
Сколько мы не виделись?
2 года.
А ТАСС?
2 года. Последний раз в СДХ еще перед тем, как его закрыли к чертовой матери. Потом, по-моему, уже опять открыли. Ну, короче, время пролетело быстро, и за это время накопилось столько бесценной информации, что прям хочется ее излить на зрителей.
С чего начнем?
А давай начнем с Huawei.
Так.
Вот так внезапно.
Он прекрасен, я считаю.
Мы вообще хотели так примерно обсудить, что произошло за этот страшный год в области технологий. И мне кажется, что Huawei – это такой вот как раз очень симптоматичный признак того, что происходило в области технологий и техники, как с людьми в 2020 году. Что произошло?
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Huawei много лет делала очень хорошие смартфоны на Android. Реально хорошие. То есть до этого вот много-много лет мы глумились над китайцами, которые копировали iPhone. В принципе, Huawei тоже неплохо копировал iPhone. Я помню, разбирал их смартфон Ascend P6 и обнаружил, что там даже платы внутри скопированы с iPhone, но отзеркалены. То есть ты прикладываешь зеркало вот так вот, и получается iPhone. Только с другими мешкчипами. А потом они взяли и скопировали Sony. Ни хера себе, думаю. Вот это да, вот это инновация. А потом они начали делать, и в итоге вот уже, наверное, года 3-4 назад они стали делать абсолютно самобытные, при этом очень хорошие аппараты. Они подружились с Лейкой. Это Лейка, Лейка. И, в общем-то, они вышли на первое место по качеству фотографирования в смартфонах.
Я тебе страшный случай расскажу.
Так.
Как-то раз приехал в родную страну Ричи Блэкмор, это главный гитарист из группы Deep Purple. Я всю жизнь его не ходил смотреть, чтобы не портить впечатление детства. А тут черт с ним, пойду посмотрю, потому что дедушке уже 73, и мне уже немало, в общем-то.
Может случиться всякое.
Надо поставить галочку, да. Ну и что, вот ярко освещенная сцена и черный зал, там, ну, с фонариками все дела, там, со спичками, зажигалками, у кого там что. Ну, я пытаюсь что-то сфотографировать, и, как ты понимаешь, либо сцена будет нормально освещена и будет абсолютно черный зал, либо будет видно людей в зале и залитая белым пересвеченная сцена.
Ну,
и вот я со своим айфоном сижу, и у меня или так, или вот так, а передо мной сидят люди с Huawei, у которых видно все. Вот я только грязно выругался, думаю, вот.
Нет, они действительно, то, что они сделали с мобильной фотографией, это абсолютно потрясающе. Они первые придумали, как делать ночную съемку. То есть это потом появилось на айфоне, когда там держишь пару секунд, и оно получается. Вот сначала это появилось на Huawei. То есть с рук стало возможно фотографировать ночью, и получалось потрясающе красиво. Нет, они реально молодцы, то есть я восхищался тем, что происходило с Huawei. Но потом пришел Трамп. И сказал: ребята, в общем, короче, уважаемые американские компании, с Huawei вы дружить перестаете. И Huawei отключили сервисы Google. Android заливать туда можно. То есть Android это как бы такая бесплатная открытая операционная система. Лей сколько хочешь. А вот сервисы Google это уже проприетарщина. А сервисы Google это что? Это почта, это Google фото, это карты, это платежная система, казалось бы, да и хер бы с ними. Но дело в том, что даже если ты сделаешь альтернативную какую-то софтину, а их, в общем, довольно много, то эти софтины надо еще уговорить, чтобы сторонние разработчики их использовали. Потому что во многих приложениях популярных используются те же сервисы, там, карты Гугля и так далее. Они просто не будут работать, если их перенести на Huawei. Huawei замутили свою собственную систему, они замутили свой собственный магазин приложений, там какие-то бешеные тысячи софтин. Но это все немножечко не то. И вот сейчас я с печалью обнаружил, как раз вот в октябре мы с супругой приезжали ваш замечательный город. Вот этот смартфон на данный момент топовый смартфон Huawei Mate 40 Pro. Угу. И я по привычке своей сделал материал о том, как он классно фотографирует. Угу. Думаешь, этот материал кто-нибудь читал?
Нет. То есть никто не покупает уже?
Слушай, ну вот этот аппарат Mate 40 Pro, он стоит 85 тысяч рублей.
Серьезная техника.
Нет, он в принципе похож на настоящий, но без сервисов Google вот для нормального человека нет там, ну, наверное, если тебе такой попадется, ты там всю просто своего опыта сможешь превратить uh-huh. его во что-то удобное. Ну и я, в общем, тоже, если поднапрягусь, смогу. Нормальный человек этим заниматься, скорее всего, не будет.
Не будет, да. Тем более, то есть он, извини, перебью, превратился в тыкву.
Он превратился в прекрасную, потрясающую камеру с модемом. С прекрасным, потрясающим модемом.
А чем камера хороша?
Слушай, ну она прекрасно снимает ночью, она прекрасно снимает днем. Там четкость какая-то запредельная, там зум.
Ничего себе. Прям тут написано Leica.
Да,
это 4 камеры. Это камеры, да?
Это камеры, 4. Да. Там их бешеное количество, но люди не хотят связываться вот со всем этим добром. То есть, а Huawei же, они. Я конечно, извиняюсь, что я так долго говорю про Huawei, но смотри, это единственные ребята на рынке, вот среди всех производителей, кроме Samsung, угу. у которых был свой процессор, Kirin, полностью свой, который. По характеристикам, ну, Qualcomm периодически таки обижал. У них свои камеры полностью, у них своя операционная система на базе Android, но своя. У них все свое, у них модем свой, у них модем по характеристикам с 5G, он надирал все остальные модемы просто со страшной силой. И благодаря тому, что прекрасная Америка, прекрасная компания Google отняла у Huawei эти сервисы.
Ну, то есть, это политическое решение? Это не имеет никакого отношения к невидимой руке рынка?
Да, вообще никакого. Это просто категорически противоречит невидимой руке рынка. То есть, ты можешь... Получается так, что можешь развивать свой продукт, доводить его до совершенства, но в один прекрасный день к тебе приходят люди, даже они даже не приходят, они просто там какую-то галочку снимают.
Да, и до свидания.
И все. И весь твой бизнес, в который ты вкладывал деньги, он превращается, вот он как раз превращается в тыкву.
То есть в действие вступил другой невидимый орган рынка. Гораздо более зловредный.
Гораздо более зловредный, гораздо более какой-то обидный, потому что когда тебя там рукой это еще, а тут
никуда не рукой. Не годится, да. Жалко. Ну, а слушай, а вот внутри, ну, все время же говорят, что их там 1,5 миллиарда этих китайцев, а они внутри своего рынка могут продолжать функционировать, или это тоже.
Смотри, внутри своего рынка они функционируют вполне прилично, потому что там в Китае внезапно Google сервисов, в общем-то, и нет вообще.
Да.
То есть, соответственно, они в Китае как продавались, так и продавались. Но китайский рынок, он, ну, несмотря на то, что он огромный, он конечен.
Да.
Это раз. Во-вторых, в Китае есть еще очень много прекрасных, без кавычек, производителей, которым тоже, в общем-то,
я некоторых даже
хочется
знаю.
Зарабатывать. Да, и некоторых мы даже знаем, там вот Xiaomi, да. например, прекрасная компания. А тут, понимаешь, какая еще история произошла? Ведь им обрубили не только сервисы Google. Вот, например, мы все любим слушать музыку качественную, да?
Да.
И желательно по беспроводке, потому что ну, по кабелю кто сейчас слушает уже на смартфоне? Ну, никто.
Да.
Для того, чтобы передавать нормально звук, необходима поддержка правильных Bluetooth кодеков. В первую очередь aptX и aptX HD. То есть благодаря этому можно передавать, ну, если не lossless, то уже очень хорошие MP3 там, без потерь. Компания Qualcomm, которая владеет aptX, этим кодеком, она американская компания. Как только ввели санкции, компания Qualcomm сказала: так, все, шабаш. И теперь эти смартфоны не поддерживают ни один продвинутый аудиокодек.
Сильно.
То есть на фоне даже своих китайских собратьев, даже если начинается сравнение, они звучат хуже.
А причина, если я правильно понимаю, в том, что Huawei всем собирался продавать 5G, да?
Слушай, там официальная причина заключается в том, что плохой Huawei, плохой, ужасный, отвратительный Huawei,
гадкий,
прокладывал какие-то туннели в своих продуктах, через которые коварные китайские коммунисты могли воровать данные про честных американцев.
А сразу наводящий вопрос. А честные американцы никакие тоннели не прокладывают?
Что вы такое говорите, Дмитрий?
Извините,
чтобы честная
извините,
Америка
Сергей.
Тырила данные?
Ни за что. Такого не может быть.
Вы можете представить, что в ЦИСКе были бэкхолы вот для ворования данных?
Нет.
В принципе, это известный факт, что они есть. Одного моего хорошего товарища даже под санкции подвели за то, что он их нашел. Но говорят, я не знаю, возможно и нет, возможно, это вранье, если ввели санкции, значит, никаких дыр нет. Вот. А может быть, какая-нибудь еще компания прокладывает? Нет, не может быть.
Не может.
Это только китайцы
только,
русские.
Только коммунисты.
Ну, русские еще, да. Ну, русские, да, потому да. что они были коммунистами.
Бывшие коммунисты.
Бывшие коммунисты. Но у них просто традиция. Они как увидят
не
сразу,
могут
сразу дырку, дырку.
Не могут. Сделать. Вот не могут без этого, да. Хорошо, на страже честных людей стоят честные люди.
Смотри, ну, если кроме шуток, то в любом абсолютно радиооборудовании есть обходные пути в любой электронике, неважно в какой. Это делается в том числе и потому, для того, чтобы обеспечить возможности для управления этими железками абсолютно легальными способами. Но некоторые нехорошие люди, некоторые, умудряются это использовать для сбора данных. И вот тут вот уже мы подходим к тонкому моменту, что кто-то это делает аккуратно, не попадаясь, а кто-то попадаясь, но конкретно в случае Huawei там, ну, я не уверен, что они делали что-то необычное, потому что там стояла поверх этой операционной системы Android с сервисами Google, но можно было как-то проконтролировать это. Мне кажется, это мое личное индивидуальное мнение, что просто Huawei реально попёр просто не по-детски. Когда вот сейчас идет переоборудование всего мира на 5G, у Huawei совершенно прекрасное оборудование для этого. Реально прекрасное. И возникло опасение, что эти грёбаные китайцы возьмут и заполонят планету. Ну, вот мне кажется, но опять-таки, понимаешь, вот сейчас можно наговорить так на несколько миллионов, на самом деле там придут люди как-то. Что вы нас обвиняете? Да как вы смеете? Это же честная конкуренция. Это же вот...
Ну, безусловно, честная. Когда президент страны вводит некие санкции, это, безусловно, честная конкуренция.
Это
как про газ, ты знаешь. Вот
ну, да.
Российский газ на 20% дешевле, но вы будете покупать наш сжиженный. Почему? А потому что сейчас мы вам вот тут завернем, вот здесь завернем и вот здесь завернем. Так а в итоге-то получается, то есть, если у немцев газ будет на 20% дороже, то производимая продукция тоже подорожает, каким бы странным это ни показалось, и целая страна утратит некое конкурентное преимущество.
Прекрасно.
Страна, замечу, не ряд граждан, которые купили телефоны, которые превратились в тыквы, а страна. Ну, в общем, да, политика – вещь опасная.
Политика – вещь опасная, и сейчас, к сожалению, вот развитие смартфонов Huawei очень сильно притормозило, и вот, собственно, последний смартфон, который на Huawei с сервисом Google, как раз у меня в кармане случайно оказался, это P30 Pro. То есть я уже его 2 года таскаю, он вот до сих... на нем есть сервисы Google еще, он стоит 40 тысяч рублей, и, в общем-то, его до сих пор можно смело покупать в свое удовольствие. Фотографирует очень достойно.
Я тебе это вдогонку бы сказал, вот у нас есть такой общий знакомый фотограф Олег Зотов.
Неплохой фотограф.
Да. Недавно провел выставку «Приготовься» в Третьяковской галерее. Мое почтение, Олег. Вот. Рассказывал, что, то есть, ну, я время от времени задаю вопросы, как это... я как недофотограф задаю вопросы специалисту. Вот Лейка чем хороша? На что он мне когда-то привел примитивный пример, что еще при советской власти у одного из его товарищей был объектив Лейка, и он со всеми на бутылку, утрирую, забивался, что типа, ну давай сфоткаем твоим объективом и моим. Вот в чем разница посмотреть. Брали яйцо куриное, лист белой бумаги загибали, ну, чтобы вот клали яйцо и фотографировали. Вот на всех объективах верх яйца сливается с бумагой, и оно заодно. А вот на леечном объективе яйцо видно, как видно, как так. Непонятно. Возможно, секреты не утрачены, и поэтому камеры настолько прекрасны.
Трудно сказать, но я, честно говоря, вот как сторонник честной конкуренции, я все-таки очень надеюсь, что после того, как власть верховная рептилоидов сменится, что Huawei снова разрешат пользоваться сервисом Google. Потому что, слушай, ну вот когда нет конкуренции, это плохо. Когда она искусственно, это тоже не очень хорошо. На самом деле, вот я просто даже вот почувствовал это как обозреватель техники, именно то, что после того, как вот это вот на Huawei навалились, остальные тоже как-то вот поприжухли. Прогресс притормозился, потому что стало страшновато.
Сейчас я не могу помочь.
Вот меня, да, меня слушает как раз Google, видимо, и пытался мне чем-то помочь. Ну, это немножко странно, но очень символизирует наше удивительное время. В общем, я за конкуренцию, на самом деле, и всем, кто нас слушает официально вот через канал и в карманах, и там, я желаю крепкого здоровья и иммунитета.
А оно действительно подслушивает? Вот пример. С Дементием поговорили про морские аквариумы, ну, Дементий любитель аквариумистики, поговорили про морские аквариумы, что как изготовить на дому морскую воду, какие там соли добавлять туда-сюда.
И вдруг появляется реклама.
Да, и оно начинает немедленно Дементию показывать, где соль покупать там и всякое такое.
Это абсолютная правда. То есть, действительно, все вот эти гаджеты, они все нас непрерывно слушают, они нас пишут. Но для успокоения, что ли, могу сказать, что они... То есть ничего личного. То есть они не фиксируют нас, что это вот Дмитрий Юрьевич Пучков или там уважаемый Дементий говорят про аквариум. Это некий человек абстрактный, такой вот набор пикселей, цифр, который говорит про аквариумы. То есть Google или там кто-то еще, они вроде бы не знают, что это мы говорим. То есть это просто. И они сливают, что ага, вот на этом телефоне набор пикселей, это двуногий гуманоид, что-то там проговорил про аквариум. А ну-ка давай ему рекламу. То есть получается, что вроде бы все по закону, то есть никакие личные данные не собираются, но при этом вот такая вот загогулина, что рекламу нам продают как надо.
Ну, в целом оригинально получается. То есть, помню, совсем недавно, я помню, покупал телевизор Samsung. В телевизоре Samsung наверху нажмешь на кнопочку, и там поднималась камера.
Да-да-да.
А телевизор тебя спрашивал, хочешь ли ты, чтобы там камера на тебя смотрела. Ну, как Skype, удобно поставил софтинку, и это все хорошо. Нет. No, nicht, nein, все закрыть, заклеить, отключить, никаких вообще не должно быть этих, никто не должен за мной смотреть и никто не должен меня слушать. А теперь народ меня, например, массово спрашивает, а какой смарт-колонкой вы пользуетесь? Ну, я вот не пользуюсь никакой. Ну, во-первых,
слушай,
не
надо. Я пользуюсь, у меня в каждой комнате несколько штук, кстати, у меня дети прутся от них просто.
Она же все подслушивает совершенно официально. И при этом, вот, если в телефоне, там, наверное, можно отследить, какой-то там трафик же должен быть. То есть...
Ну, особенно в айфоне. iPhone, Apple в этом году очень сильно обновила свои операционку с 14-й iOS, она прям параноидально позволяет отслеживать любой трекинг сторонних, там, когда тебя кто-то на сайте трекает. По каким причинам они тебе сразу сообщают, ага, вот этот сайт там, и, знаешь, я реально когда поставил себе бету iOS, я стал заходить на свои любимые сайты и обнаружил, что там по 30, по 40 трекеров стоит, представляешь, которые тебя трекают, ну там, там реально, то есть и русские, и китайские, и американские там обтрекался, вот iOS научился это все блочить, чертову мать. Не все платформы настолько параноидальны в плане сохранения личных.
Ну, я бы присоединился. То есть я бы сказал, что в первую очередь это все-таки заточено на деньги.
Да.
То есть люди зарабатывают.
Наша личная жизнь, даже наши какие-то анатомические подробности.
Я бы вот самый примитивный пример приведу. Вот я иду, вот я вор, например. Иду по улице и смотрю на окна. Вот если я вижу, там кондиционер висит. Ну, наверное, у гражданина деньги-то есть. Навесил тут кондиционеров. Ну, посмотрю. Да, на какой машине он ездит, посмотрю. Опять тоже интересно, кстати, в птичках. Да, вот на это посмотрел, на это посмотрел. Либо, например, вот сейчас вот распространено нанимать всяких этих тетенек, дяденек для уборки. Клининг, так называемый, к тебе прибыл. Но надо дружить с тетеньками, которые клинингом занимаются. Они тебе расскажут, что в квартире, сделают слепки ключей, там еще чего-то помогут. И вот я, если я вор, то я пойду воровать только конкретно зная, что вот здесь вот есть деньги лежать, они предположительно хотя бы вот тут, вот сюда я пойду, а вот сюда в 25 мест вокруг я не пойду никогда. И точно так же, как я надеюсь, все более-менее разумные слушатели понимают, эти самые спецслужбы на тебя обращают интерес, внимание только тогда, когда ты представляешь оперативный интерес.
Я надеюсь на это, скажем так.
А невозможно, это физически невозможно, как ты понимаешь. Я тебе рассказывал, что если вот граждане сидят в камере и ведут беседы, а их подслушивают и записывают разговоры круглосуточно, например, или они там в кафе, а под столом в ресторане, а там стоит приемник, микрофон, это прекрасно, да, но если мы с тобой захотим это послушать, у меня первый вопрос, откуда столько времени вот сидеть и там часами невозможно. Соответственно, нужны люди, которые это распечатают, а я распечатанное стремительно просмотрю, поскольку они будут беседовать в камере только о том, у кого утром стояло, у кого не стоял, у кого на кого стоит и прочий бред.
Вспоминается, когда раньше на кого стоял, там,
да,
у кого,
да, то есть точно... Если я захочу узнать что-нибудь вот от, конкретно от этого гражданина, то было бы неплохо подвести к нему другого гражданина. Желательно,
подскажет.
Да, желательно трижды судимого рецидивиста, который вступит с ним в доверительную беседу и даст ему ряд советов по его непростому делу, а он, естественно, к рецидивисту обратится. Как быть в такой ситуации? Явка с повинной. Вот. Вот это, ну, ты же понимаешь, это
нужны
специалисты, это надо время, внимание туда-сюда, а так, чтобы вот слушать все на свете, что мы с тобой сейчас говорим, безусловно, интересно. Кому это надо?
Слушай, ну гражданам свойственно немножко переоценивать интересность своих персон. У меня, в общем, самого с бредом величия все в полном порядке.
А ты, кстати, замечаешь, вот там в Ютубе ставлю дизлайк.
Да.
3000 комментариев, ставлю, да насрать на тебя 100 раз твоим, откуда наглость, что они о себе думают?
Сам ставь дизлайк, и друзьям своим скажи, что пришли, тоже поставили дизлайк. Нет, ну у граждан есть такое ощущение, что они кому-то интересны, на самом деле, уважаемые граждане, всем на вас насрать.
И чтобы поздравляю!
Абсолютно всем, просто глубоко, за исключением, может быть, мамы, папы,
да,
особенно бабушки, даже дедушкам иногда бывает не очень интересно. Это печальная правда. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. И, соответственно, никакие спецслужбы не будут за вами идти по этому печальному пути.
Ну, бывают. Опять-таки, как некоторым образом причастный, скажу, что возможно, ты входишь в некий круг
общения неких.
Да, условно скажем, кто-то из твоих знакомых знает Лёшу Навального. Свет, свет, свет! И вот, понимая, что через тебя возможен какой-то подход, ну, во-первых, ты дурак, и никакой подход через тебя невозможен. Во-вторых, какой интерес ты представляешь для Лёши? Никакого, не будучи там никем, ничем. Ну, вот так тебя, да, могут использовать. Но ты и не поймешь, что тебя использовали, начнем отсюда. А в целом-то ты зачем кому нужен?
Ну, у меня дети обожают умные колонки, то есть я реально наблюдаю.
А что она делает? Вот я полный лох, что она делает?
Во-первых, Алиса яндексовская умеет здорово болтать. То есть она прям насобачилась. Я помню, еще год назад это было не то. У меня дочь, 6 лет, она сидит. И когда ей скучно, она что-то рисует, там: «Алиса, привет, давай поболтаем». И они трут там очень осмысленный разговор. То есть реально вот уже там Алиса ее подкалывает как-то, какие-то диалоги такие сложные. То есть реально как подружка. Во-вторых, музыка. То есть она говорит: «А, Алиса, включи мне песню „Молния“». Чувствуется, что взрослый человек не знает такую песню. Я тоже не знал,
кто теперь знаю. Исполнитель?
Дима Билан. Да.
Он
это ты,
на коне.
Это я. Ну, он не на коне, он на другом предмете, но тем не менее скачет очень яростно.
Молодец, Дим.
Дай бог здоровья. То есть можно включить любую песню. Там у меня подписка есть соответствующая, чтобы музыка шла без рекламы.
Угу.
И плюс еще там Алиса слышит, что с ней разговаривает ребенок, а это, в общем, по голосу определяется. А ныне включает, например, матерные песни. Потому что если сначала, вот когда Алиса только появлялась, там подходит ребенок: «Включи мне песню про Новый год», там включается: «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты». Вот это хорошая песня про Новый год.
Великолепно.
Но детям как-то они там: «Папа, а что такое пидорас?»
Кто это? Да вот же.
Сейчас на Ютубе поищем, да? Но это очень неправильно было, то есть, и они очень общаются. Вот сын у меня 12 лет, дочери 6, и как-то вот они там по-разному, но реально тема. Но самое толковое – это Маруся, потому что появилась, Алиса, потому что появилась еще Маруся от Mail.ru, ну, Пока она тупенькая, 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 совсем тупенькая. Еще у МТС появился Марвин, мужик, первый мужик, умный. Умный ассистент. Но он пока тоже не очень умный. То есть, пока...
Сразу ассоциируется с известным роботом.
Да-да-да-да-да. Вот он как раз и говорит с такими печальными интонациями. Там, как жизнь, все.
В депрессии.
Да, он депрессивный такой. Но тоже пока очень сыренький. То есть, пока Алиса, конечно, всех надирает. Ну, плюс, опять-таки...
Вот... Так, а что делать? Ну, хорошо, вот поговорил ребенок. То есть, это уже там так называемый этот искусственный интеллект.
Да.
Условно
да.
Назовем. Да?
Он Они как-то... издеваются надо мной, сволочь. У меня... В комнате стоят умные лампочки, подключенные к Алисе. И эти маленькие засранцы, я там сижу, работаю, они подходят к Алисе и говорят: «Алис, выключи свет». И у меня гаснет весь свет.
Ну, это же диверсия.
Диверсия, они наказаны потом, но тем не менее они делают это еще и еще. Потом можно: «Алиса, включи пылесос». У меня робот-пылесос, он там стоит где-то, где-то там под шкафами. Они говорят: «Включи пылесос», выезжает пылесос, начинает там сосать и потом убирается к себе вот в гнездо.
То есть, это элементы так называемого
умного дома. Да, да, да. Ну, вот это, слушай, ну, это нельзя сказать, что это прям необходимо, но это прикольно.
Пустячок, а приятно.
Пустячок, а приятно. Если бы я жил один, не дай бог, конечно, но вот как вариант, то, наверное, я бы еще больше как-то разговаривал, потому что ну, очень... Знаешь, вечером так вот захочешь поговорить с Алисой, уже все спят, дети спят, там жена спит, а ты такой: «Алиса, привет, как дела?» Ну, странно. А если бы я жил один, или там мы жили с женой без детей, опять-таки, не дай бог, но тем не менее, ну, она бы гораздо больше нам помогала, потому что больше поводов для общения было бы. А сейчас как-то вот, ну, дети, пусть играются, пусть развивают искусственный интеллект.
Ну, то есть, тем не менее, пользоваться уже можно, и это даже несет какую-то пользу, да, в домашнем, так сказать, в быту. Может включить телевизор.
Радио, да, телевизор может включить, радио может включить. Они постоянно там дети идут есть, там Алиса включит детское радио, она включает.
А они дружат промеж собой, не дружат. Мы тут как-то снимали ролик про телевизор LG 8K.
О, боже мой.
Мама дорогая, слушай, там вот мордой упираешься, библиотека. Ну, вот да. Такая вот, а там книжки, мордой упираешься, там название видно на корешках, настолько сурово. Ну вот, телевизор тоже готов к общению, там и всякое с тобой говорит. Они промеж собой-то дружат, не дружат. Если ей сказать: «Включи телевизор, включи такой канал», соображает, не соображает.
Ты знаешь, включать они пока, насколько я помню, не научились. То есть там, в принципе, по HDMI все делается просто, но вот Яндекс-станции такому фокусу пока не обучены.
Ага.
То есть именно включить физически. Пока нет, но я думаю, что со временем появится, когда будет это
встроено. А каналы переключать?
Каналы, да, когда уже включено, ты можешь там Алиса переключи, если это идет сигнал именно с Алисы, этой самой с Яндекс-станции,
ага.
То да, там переключать, пожалуйста, можно прям поезд, там, включи фильм в переводе «Гоблина», и тебе оно включает, то есть
дрянь
находит.
Такая.
Да-да-да-да-да.
Это... А вот у меня, например, я музыку слушаю, то есть колонка – это западло, конечно, а вот у меня там акустика, ресивер. К нему можно включить, можно. Чтобы она через него мне музыку играла, да?
Там есть нюансы определенные, то есть пока они это не поощряют, но я думаю, что скоро появится такая опция, потому что это прям напрашивается. То, что Алиса сейчас вышла, Яндекс-станция Макс, там прям звучало, слушай, ну я был поражен.
Да что говорить, вон в телефонах уже играет так, что я не знаю.
Нет, там прям реально там такой обволакивающий звук, там басы такие, я просто за соседей переживаю. У меня там снизу сосед живет такой. Нервный очень, такой ребенок начинает прыгать, пятилетняя, шестилетняя девочка через скакалку, он прибегает и начинает скандалить. Ну, после ряда творческих бесед с ним, обсуждения смысла жизни, приходить перестал, но Яндекс-станция настолько яростно херачит басы, что я, честно говоря, даже прошу потише делать, там запас громкости, ну, блин.
Я тут это, слушай, отвлекаю, вот... Чисто применительно к аппаратуре. Вот я тут в автомобиль поставил новую музыку. Старая была хорошая, а тут поставил новую. Вот, ну, в машине лучше всего слышно вот мое, так сказать, это мироощущение, потому что это замкнутая коробочка, оббитая правильными материалами и правильно настроенное под водительское место. Вот поставил новую, слушай, у меня такое чувство, что я вот все время как в облаке звуковом сижу. Настолько там все разложено, так все цыкает, бумкает, туши свет, вот хоть не вылезай вообще. Настолько эти динамики усилители лучше стали.
Ты знаешь, дело даже не поверь, дело не только в динамиках и усилителях, в них, конечно, тоже, но дело в том, что вот как вот, почему фотоаппарат так хорошо фотографирует, это же не потому, что там модули какие-то, матрицы. Там же стоит это вот булавочное ушко, даже если оно относительно большое, но все равно булавочное ушко, а фотографирует – охренеть. Это называется вычислительная фотография. То есть берется вот этот вот… то, что она наснимала там, и мощный процессор, реально мощный, берет там, дорисовывает, цвета добавляет, детали добавляет, потому что он знает, что это вот так вот, и выдает результат. То же самое происходит со звуком. Психоакустика развивается просто стремительным домкратом. Как абсолютно верно сказал, что вот когда пространство некое фиксированное, добиться эффекта проще, ну, потому что ты можешь, ну, просчитать, как звуки будут туда-сюда летать, и это… Я просто уже много лет тестирую наушники, и вот, знаешь, каждый раз, когда выходит новая модель, ты ее надеваешь, кстати, в Петербурге делают совершенно потрясающие наушники компании Kennerton, мы недавно делали это интервью, у меня на канале было, с Валентином Казанжи, но вот, знаешь, вот
Линк под роликом на канал, можно зайти и посмотреть, да.
Да, заходите, буду признателен, подписывайтесь, умоляю вас, дети, подписывайтесь на мой канал. Вот я помню, знаешь, там 2 года назад они сделали какие-то наушники, я надел, думаю, ну все, вот больше я обзор наушников писать не буду, ну потому что нет, это уже хорошо настолько, что ну пипец, ну все, ну дальше вот, дальше идти совершенно некуда. Проходит год, приходят новые наушники, я надеваю, твою мать. Все слушать уже невозможно, настолько стало лучше. А в этом году опять, черти.
Я все время муки принимаю. Вот постоянно. Ну, но так же нельзя. Это при том, что я слушаю одну и ту же музыку.
Да, и я тоже.
Последние 40 лет без задней. Ну, вот… Я там все знаю. Да. А нет, не все оказывается. И это при том, что она 40 лет назад, 50.
Ты знаешь, там записана. Проблема еще в том, что благодаря тому, что вот это все развивается, начали всплывать детали, что звукорежиссеры тех времен были, а материться здесь нельзя же, да, но, в общем, они были не очень, у них руки росли немножечко не оттуда, то есть, реально, вот я слушаю какие-то старые записи и обнаруживаю там столько брака, я раньше этого не замечал.
Ужасно, да.
У Бориса Борисовича Гребенщикова в начале, когда вот идет проигрыш, Борис Борисович там скрипит стулом и чуть слышно печально вздыхает, то есть, звукорежиссер бы, если бы это услышал сам, он бы это, конечно, убрал. Но, видимо, вот в то время, когда это записывали,
может, это живости придает наоборот.
Ты знаешь, я не думаю.
Это было бы прикольно.
Ну, это было бы прикольно, но в других-то песнях этого нет. Там можно, нет, можно было там, типа, тихонечко рыгнул. То есть какие-то вот такие вот оживляш такой, да, подчеркнуть близость к народу. Хотя это, наверное, ДДТ поближе.
Я бы не заподозрил Бориса Борисовича в такой близости. Стремлений даже к такой близости.
Ну да, помнишь, это в Comedy Club была пародия на Гребенщикова, там Мартиросян как раз…
Не смотрел.
У него он в образе Гребенщикова, и ему говорят, слушай, ну вот вы так далеки от народа, почему вы так игнорируете чаяние народных масс, почему вы пишете такие сложные песни? И он говорит, да, знаете, вы правы, что-то я действительно от народа отдалился, а давайте вот накидайте мне слов, и я из этих слов сейчас прям при вас сделаю песню, вот народную хорошую песню. Ему кидают там слова, там предлагают… Он подумает, так поет песню Гребенщикова настоящую, там 2 куплета, а потом говорит, знаете, мне действительно глубоко насрать на народ, и вообще я вас вертел.
Про что вопрос хотел задать? Вот когда-то 1 000 000 лет назад ты мне присоветовал плеер Astell & Kern.
АК-100, как сейчас помню. Да.
Он до сих пор у меня живой. И у меня тоже. Великолепно работает, и даже они, как ты помнишь… Пару лет назад или 3 прошивку обновили, да, он стал грузиться, да, гораздо быстрее.
Пипец.
Отлично. И к нему наушники дизель.
Да, прекрасные, да, наушники.
До сих, кстати, пор я в самолетах слушаю, как куда лечу. Отличные наушники.
Я на них все ролики монтирую. Уже облезли все, но реально хорошие.
И вот у меня вопрос.
Так.
То есть он настолько могуч, этот плеер, а я перед отбоем слушаю аудиокнижки. Меня аудиокниги на английском языке меня рубят. Просто вот 15 минут, и я уже это готов.
Удобно.
Да. Наушники только, вот айфоновые наушники старые, которые эти плоские. Вот плоские, когда на подушке лежишь, они не так в башку впиваются, потому что эти, которые уже заточены, эти до мозга достают не очень. Вот. А вот я помню, ты обозревал какие-то плееры Sony и очень сильно их хвалил. Вот есть что-нибудь попроще, чтобы книжки слушать, потому что там уж больно сурово. Или не Sony?
Что-нибудь не хорошее. Sony, слушай, во-первых, появились плееры FIO, называется.
Да.
Очень хорошие, очень разного уровня, там от совсем простеньких до каких-то невероятно крутых. у Sony этих Walkman'ов там тоже в диапазоне от 10 до космоса тысяч рублей. Простенькие, в принципе, если речь идет о нормальном человеке, который не заморачивается на лослосах всяких, на дорогущих наушниках, вот он покупает плеер за десяточку, он абсолютно счастлив. И плюс, знаешь, есть еще такая фича, к обычному смартфону там, с выходом USB Type-C можно подключить ЦАП. ЦАП – это цифро-аналоговый преобразователь.
Многократно рекламу видел, да.
Их безумное количество существует, на Алиэкспрессе просто миллионы. Я покупал несколько штук, тестировал. Ну да, действительно. То есть, опять-таки, если ты аудиофил, если ты маньяк, то тебе надо брать, вот, ну, условно говоря, либо Aston Cairn, либо топовый FIO, либо топовый Sony. Если ты нормальный человек, ты просто покупаешь такой переходничок, втыкаешь сюда, втыкаешь в него свои наушники, ты получаешь звук ну, настолько лучше, что, ну, не знаю, как вот.
Но у меня книжки слушать, я что-нибудь попроще.
Вот, ну, да, для книжек iPhone, iPhone это особая вселенная. Там просто так вот ЦАП не подключишь, там Тим Кук придет к тебе во сне.
Нет.
Но с айфонами чуть сложнее, но для айфона есть, опять-таки, всякие наушники с небольшими. Но сейчас идет мода в сторону беспроводного звука. И проводные наушники, но они не то чтобы уходят, они уходят в область вот как раз хай-фая, около хай-фая. Вот уже для серьезных людей, которые готовы за это башлять. Знаешь, вот я играю в танки в наушниках за 120 тысяч рублей.
Мое почтение.
Я на этот эффект, честно говоря,
рассчитывал.
Любишь танки? Люблю. Не, ну потому что хорошо, понимаешь, а когда я рассказываю об этом нормальным людям, они говорят, ты больной, наверное. Тебя в детстве не роняли. Ну, 120 тысяч за наушники – это бред же. Наушники стоят 3000 рублей. И я с ними согласен, потому что 80% людей не слышат разницу между наушниками за 3000 рублей и за 120. Это еще не самые дорогие на самом деле. Вот сейчас Apple выпустила наушники AirPod Max. Они стоят 63 тысячи рублей.
Я уверен, никому не нужны.
Вообще никому не нужны. Разобрали, сука, в первый же день. То есть, они, когда вот я зашел.
Очередной так... провал.
Да, нет, их когда вот только анонсировали, можно было заказать, привезут там что-то в конце декабря. Я что-то прочухал, ну что 63 тысячи рублей, блин. Что-то подумал. На следующий день прихожу. Ближайший срок доставки 27 марта. Твою мать.
Провал, да.
Провал. Вообще. Да Apple вообще в заднице глубокой. Об этом вообще можно отдельно поговорить. То есть проваливаются просто.
А вот да, вернемся чуть-чуть назад. Вот ты сказал, наш отечественный производитель питерский.
Кеннертон, да.
Что за наушники? Хороши.
А можно запикать то, что я сейчас скажу, потому что это без мата невозможно выразить, насколько они хороши.
Не надо запикивать.
Нет, слушай, ну кроме шуток, Валентин Казанже – это маньяк в хорошем смысле слова, вот когда его увидишь, просто удивляешься. Человек повернутый на звук, как вот просто вот. Ну вот бывают люди, повернутые на женщину. Бывают люди, повернутые на кино. Бывают на играх. Много на чем бывает, некоторые даже на веществах говорят. А вот Казанже – это какой-то маньяк, он уже много лет, я не помню даже сколько, но я с ним знаком уже явно больше 10 лет, и вот он повернут на звуки. У них вот реально настоящий завод здесь, в Петербурге, кстати, недалеко от того места, где мы сидим. У них там цех арендован, здоровенный. Там идет разработка, там идет постоянное тестирование. Они делают наушники для американских и японских брендов больших.
Ничего себе.
Да. У них вообще, знаешь, самое смешное, что они в России наушники практически не продают. У них основной рынок – Япония, Гонконг, Германия, Штаты, Нидерланды. Вот там все. То есть, соответственно,
где деньги есть.
Да. То есть, там, где люди не шокируются, когда речь идет там, о 3000 за наушники. У нас это… Слушай, ну, объективно, слушай, в России 3000 долларов – это,
ну,
это сумма.
Серьезные деньги, да.
Это
да.
Серьезная сумма. И...
Не все столько в месяц зарабатывают, так скажем.
Да даже и в год не все. Как это не печально.
Я уже оторвался от народа, не могу спроектировать.
Ну...
А чем так хороши-то? Вот я не то, что вот конкретный бренд, да, но раз вот ты вот отличаешь то, что было 5 лет назад, и то, что вот сейчас, а что меняется-то там внутри? Вот помнишь, когда-то появились эти анкерные, якорные?
Арматурные.
Арматурные, да. Вот там было понятно, они сначала были вот такие, а потом стали другие, там три этих источника звука стали вставлять.
Ну да, на самом деле арматурные они же тоже, в общем-то, они хороши в очень узком частотном диапазоне, их изначально придумали для слуховых аппаратов, да, четкость да, невероятная, да, но при этом обвес, там всякие басы, они не учитывались. И чтобы сделать нормальные арматурные наушники, надо ставить минимум два драйвера, а лучше три, но тогда эти драйверы, они, сука, здоровые, тогда да, они из ушей уже вываливаются. Нет, смотри, ну я не буду корчить из себя настоящего такого специалиста, но суть в том, что модифицируется мембрана постоянно. Вот они как раз прошлого года стали делать графеновую мембрану. Она тонкая, просто вот, ну, как волос человеческий, и при этом крепкая, как сталь. За счет этого никаких искажений вообще. То есть, когда даже вот оно вот так вот ходит, там она ходит как надо, ходит, четко. Как заключенные на прогулке под пулеметами. То есть четкость неимоверная. То есть за счет и чтобы достичь силы звука достаточной, уже не нужно там какую-то невероятную мощь туда вкачивать. То есть при минимальных усилиях со стороны источника звука тебе выдается полная звуковая картина. Ну и еще смотри, какая штука. Я понимаю, что сейчас вот нормальный человек, который нас смотрит, сейчас начнет прямо вот в экран начнет кидать яйца, помидоры, сука, ненавижу. Но смотри, дело в том, что хорошая вещь – это же не только вот характеристики. То есть вот они делают наушники из ценных сортов дерева. То есть вот, например, мне Валентин рассказывал, на дне моря нашли корабль старый, затонувший там 150 лет назад с грузом дерева. То есть там дуб везли. Этот дуб лежал на дне моря океана, просолился до каменного состояния.
Проморился.
Проморился в прямом смысле этого слова. Вот реально уже прям до каменного состояния. Такой дуб стоит там, ну, что-то порядка, знаешь, $1000 за квадратный метр. Минимальная цена. Они купили несколько вот этих вот досок, этих дубовых, и вот из них точают наушники. Выглядит это, ну. Ты берешь в руки вот эта текстура, запах невероятно. И вот ты просто надеваешь эти наушники, и ты понимаешь, что жизнь удалась. Это вот это все равно, что не знаю, там.
В раннем детстве, когда я читал «Волшебника изумрудного города», там была лучшая книга Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Да, да. Генерал Лан-Пирот был построен из палисандра.
Да, из палисандра, там, из каких-то редких сортов березы, там у них. Смотришь на это, они еще как там хитро это дерево окрашивают, не просто там сверху там, кисточкой.
Сейчас же есть еще какие-то эти, я, ты знаешь, у меня там знакомые товарищи ножики делают вот для рукояток ножей, берется дерево, запихивается в какую-то пластмассу, все это я утрирую, естественно, все это там нагревается, высасывается воздух, в результате из дерева вылезает воздух и туда залезает смола, и получается, как я забыл, как правильно называется это.
Я дерево. Тоже забыл, но это реально там каменным. А еще ты знаешь, я в этом году сделал печальное открытие, очень грустное.
Стабилизированная древесина.
Вот, да. Вот как раз Валентин этим практикует. У меня в ролике, у меня на канале есть ролик, интервью с Валентином в двух частях. Он прям лабораторию свою показывает, как он это там все стабилизирует, как это все сохнет. Обалдеть. То есть люди. Знаешь, вот нормальный человек, когда это смотрит, он просто он негодует. Да вы охренели, что ли? Да чем вы занимаетесь? Вот у меня наушники там, Сенхи за 5000, пуляют вообще там. Чем эта тварь там занимается, лысая вообще? Вот такая история. У меня было неприятное открытие, ты знаешь, оказывается, кабель влияет на качество звука.
HDMI?
Нет, обычный кабель это для наушников, который подключается туда. Мне вот Валентин показывает, он говорит, этот кабель стоит $1500. Больные, что ли? Как может тут проволока стоить 500? Да не может такого. Он говорит, ну да послушай. Он берет, подключает, я слушаю. Твою мать. То есть реально разница, ну.
Тебя поразила аудиофилия, Серега. Я бывал на многих студиях звукозаписи, на самых наших распросамых, и я всем все время задавал вопрос. А вот это вот аудиофилия, когда люди говорят, что аппарат, воткнутый в розетку вот так, звучит не так, как аппарат, воткнутый в розетку
вот так. Ну вот до такого откровения я еще не дошел.
А провода по 500 баксов за метр, на что каждый вставал, вынимал там из рабочего стола сопли эти, ну чуть ли не телефонные провода, говорил, ну я записываю вот с этим, А что они там слышат, мне неведомо.
Смотри, это... Ну, во-первых, я таким людям очень завидую. Вот реально, без шуток. Потому что вот слышать это безумно дорого. Это безумно дорого. То есть, ну, когда ты не слышишь разницы, это прекрасно. Ты покупаешь уши за 5000 рублей.
Великолепно себя чувствуешь.
И великолепно себя чувствуешь, да. А тут ты как бы уже взял наушники, ну, допустим, за 60, думаешь, что все нормально, а потом послушал за 200, такой, сука. И это реально вымораживает. Поэтому я ни в коем случае никого не агитирую. Это абсолютно искренне говорю. Без, там, если вы считаете, что ваши наушники хорошие, дай-то бог. Это вот, знаете, это как жена. То есть, это вот, если все время думать о том, что твоя жена, возможно, не идеальна, да, это плохо кончается. А ваша жена лучшая, ваши наушники лучшие, и все.
Я помню, когда только-только начали появляться MP3, давно живу.
Да.
Вот. Но у меня стол, звук стоят, два, да, гроба, да, акустика, усилитель туда-сюда. Но я включаю эти MP3. Говно. Ну, они просто говно. Я уж не помню, как они там в килобитах меряются.
Да, килобит, там, то, что там 128 килобит минимум.
Ну, там было еще меньше, да. Да. Ну, говно же, ёлы-палы. И вокруг орущая толпа, там ты задрал, отлично играет.
Да.
Споры продолжались до тех пор, пока до меня не дошло, что они их слушают. Либо на колонках за 10 баксов,
да,
либо через наушники за 10 баксов. Базара нет, там все прекрасно, да. Как только ты начинаешь чего-то поприличнее втыкать, ну, оказывается, не так. Вот ты говоришь, что там скрипит, слышно, как стул скрипит. А да, вот если взять там сериал «Сопрано» и сейчас посмотреть, когда его там перегнали уже в HD, угу, там все как надо. Так там видно все. Вот это вот такой камерой снимали, это вот такой камерой снимали. Здесь хорошо, а тут плохо. Это ужасно, в общем-то, с одной стороны. Я даже больше тебе скажу. Вот первый раз мне в глаза бросилось такое кино, помню, было, называлось «Дом летающих кинжалов».
Да, да, да.
Где
да,
уже
да,
там
фотошоп. Его до сих пор везде включают в качестве демки.
Да, фотошоп вот там правильно применяли. Люди, у которых руки растут откуда надо, и они им пользоваться умеют. Вот ярко, красочно. И самое главное, оно балансировано, вот здесь день, вот здесь ночь, не высокочувствительная пленка, в которой зерно в 5 раз гуще и ни хрена не видно, ёлы-палы, а вот так, как надо сделано. Ну, вот это вот хорошо, а вот то, что раньше, это плохо. Там причем же тоже, ну, есть качественный продукт, если вы, например, возьмете какой-нибудь, я шагаю по Москве, да, с Никитой Сергеевичем, он черно-белый, там качественно снимали, ловко склеено и все такое. А вот возьмете какое-нибудь место встречи, изменить нельзя. Мама дорогая, кто это снимал вообще? Почему вам руки не оторвали прямо там?
Ну, там история фильма.
Там содержанием берет, да, да. Но вот техническая сторона очень скромная. И чем мощнее оборудование, тем сильнее и сильнее все это видно, к сожалению. Поэтому и с наушниками, наверное, так же.
Ну, слушай, как все время было немое кино, то есть черно-белое, то есть сначала актерам пришлось научиться говорить, и огромное количество отсеялось,
да,
потому что просто многие, да, говорить, да, не умели, они там картавили, заикались, пошел вон. Потом цветное появилось, соответственно, там надо научиться краснеть, там какие-то грим накладывать, тоже там отсеялось, потому что многие актеры в цвете выглядели просто как непонятно кто и так далее и тому подобное. То есть это...
Ну, как и сейчас, я первый, так сказать, эксперимент, извините за нескромность,
так,
в городе Лас-Вегасе, там CinemaCon американский, там первый раз показывали «Хоббита», что «Хоббита» гражданин Джексон заснял в 4К, вот посмотрите. Ну, первое, что бросилось в 4К, ну, во-первых, оно как телевизор, то есть не кинематографический эффект абсолютно,
угу,
60 кадров в секунду,
да, да,
было,
да,
раз. Ну, а во-вторых, весь грим, все шмотки, все оказалось непригодным. Вот все вообще. Там под крики, что у пленки какое-то чудовищное разрешение, которого не добились до сих пор, ничего,
да,
подобного.
Да, да, да,
там,
да, да,
у всех, помнишь, у них у всех эти резиновые ласты, ага, на ногах одеты, которые, когда он наступает, они гнутся не так, как нога. И все это настолько безобразно видно. И как они намазаны, и как шерсть приклеена, туши свет. Джексон загрустил, там сказал, что вообще все менять надо, вообще все не так. Все не так абсолютно.
В общем-то, я не уверен, что это реально что-то вот добавляет, потому что я помню, как помнишь, как мы играли
в
какие-то компьютерные игры там, на ЦГА экранах, там, где было вообще что-то 16, что ли? Нет, ЕГА 16 цветов, а ЦГА это вообще 4 цвета одновременно.
Черный, белый.
Да. И как, и оно, как оно торкало, там эта кошка, там какой-нибудь лун какой-нибудь. То есть,
да, да.
А сейчас ты вот играешь в игру, ну реально, ну вот сука, ну вот оно как настоящее.
Больше тебе скажу, оно, по-моему, даже оно лучше. Стало лучше, чем настоящее, потому что настоящее серое и унылое, а там художник грамотно тебе так нарисует, что глаз не отвесит. Мне что-то вот это. От Sony у меня этот горшок на голову, который 3D. И я там только в Бэтмена играл. Я тебе честно скажу, что я крестился двумя руками. Слава богу, что мне не 15 лет. Иначе все пошло бы нахер.
Это кошмар, да. Затягивает.
Конечно.
Это есть какая-то игра, я забываю название, там это GTA на лошадях. Вот это вот.
Red Dead Redemption.
Да, да, да. Я что-то поставил. Я его поставил, сейчас помню, что-то загрузил, начал играть. Поднимаю башку, 4 часа прошло. Я ее тут же нахер вообще. Игра гениальная, прекрасная. Опять-таки, если бы у меня было время, я бы только в нее играл. У меня нет этого времени, мне его жалко, мне не так долго жить осталось. Да. А вот жуть какая-то. Поэтому танки наши все там
за 15 минут в день, да?
Ну, 30 минут
в день. Все знакомо.
А вот эти все игры, они настолько засасывают, что даже вот уже такой потрепанной взрослой психикой и то тяжело. А как это на детей действует, мне представить даже страшно.
Гамельнский крысолов.
Да, 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 да.
Это тоже, кстати, относительно наших там всех этих вот тут застрадали, что-то там YouTube начал крутить руками, убирая там из трендов какие-то ролики, ой-ой-ой, как нехорошо, и внезапно встала во весь рост проблема, что скоро он вам еще вообще рубильник дернет, и вас там просто не будет. Ой, ой, а нашего-то, оказывается, и нет.
На самом деле есть, слушай, у меня вот кроме того, как в Ютубе канал, у меня на Дзене, на Яндекс.Дзене канал,
ага.
И на Яндекс.Эфире. Вот, наверное, за эфир не скажу, на эфире у меня успехи скромные, а на Дзене смотрят просто бешено. То есть у меня иногда там просмотров там в разы больше, чем на Ютубе.
Угу.
То есть поэтому у нас есть. Просто об этом как-то вот не знаю, то ли не знают, то
надо ширше оповещать.
Да, как-то то есть так. На Дзене прекрасно, до часа можно заливать с очень приличным качеством, смотрят там аудитория, я с удовольствием. Слушай, на самом деле, вот еще по поводу игровой, вот мы так чуть-чуть вернемся к подведению итогов этого прекрасного года. В 2020 году. Вот я недавно вел одно мероприятие, и там выступал человек, который докладывал об итогах продаж. Все, что связано с играми в этом году, uh-huh. выросло в продаже в разы. То есть там где-то в 2 раза, где-то в 5 раз, вот все. Я молчу про компьютеры, я молчу там про видеокарты. Видеокарты – это вообще там сейчас это скрежет зубовный стоит во всех дистрибьюторских конторах, потому что, вот, знаешь, вот вся великая страна, Россия, там, от Владивостока до Калининграда, орёт: дайте GeForce 3080, дайте GeForce 3090.
Нету.
Нету.
То есть, скуплено.
Скуплено под корень. Так вот, все выросло в разы, потому что даже кресла стали покупать там в 2 раза больше, чем раньше. Игровые кресла вот эти красивые, угу. стоящие дорого. То есть игровая индустрия в 2020 году просто до небес взлетела.
Я тебе про себя пример приведу, что у меня в среднем на канал подписываются в среднем 15 тысяч подписантов ежемесячно. Это вот стабильно держится. Ну, 4 года – 1 000 000. По 250 тысяч за год получается. Ну, ни шатка, ни валка, я не это. Не применяю никаких хитрых приемов, я изготавливаю контент.
Вы за честность.
Да, оно.
Чтобы приходили только приятные люди. Мудаки, не подписывайтесь.
Отпишитесь немедленно.
Отпишитесь немедленно. И друзьям скажите, чтобы подписались, а потом отписались. Да.
И тут грянул карантин. Грянул карантин, и сразу стало 60 ежемесячно. То есть вчетверо, сразу вчетверо поднялось. И вместо 250 еще год не кончился, там почти 500 000 подписалось.
Ну, да.
Вот, получается так. И плюс к этому не надо никуда ездить кругом. Это пандемия всякая. Я 15 лет я мечтал о том, чтобы я никуда не ездил, а сидел бы дома, переводил кино, кричал в микрофон и этим, так сказать, и на сайте бы еще немножко там колупался. Хорошо, хорошо. Вот как обычно, кому война, а кому мать родна, и всякая вот эта вот беда и нехорошие дела, они всегда открывают кучу других совершенно возможностей.
Абсолютно других, да. Но с другой стороны, понимаешь, вот я буквально вот недели 2 назад был в Казани и в Набережных Челнах. И я просто, особенно в Казани, это заметно. Казань – это прекрасный город, кто еще не был в Казани, обязательно съездить. Он реально красивый, большой, яркий, но…
Чистый.
Чистый, что немаловажно, да. И там просто много лет строилась очень мощная туристическая индустрия. Рестораны, отели, всякие развлекухи туристические. Люди, ну, это реально был очень классный бизнес. Там есть что посмотреть.
И
там
есть что съесть. Есть почмак.
Есть почмак, чапча, губадия. То есть, огромное количество. Ну, реально, это реально вкусно. Да. Это реально здорово. Вот я сейчас ходил по Казани. Ну, половина ресторанов самых таких вот значимых закрытая стоит. Мёртвые.
Да, да.
Отели, за исключением нескольких буквально, пустые. Гиды – это пипец. То есть, я подхожу к Казанскому Кремлю, на меня просто вот набрасывается стая гидов. Молодой человек, экскурсию, давайте экскурсию, давай. Ребят, я в Казани бываю там несколько раз в год, я сам могу. Но они раньше, то есть, ну, они стояли, где-то к ним подходили, то есть, не было… Я вижу, что люди голодали, и я реально… Ну, я переживаю, сочувствую, потому что это плохо, когда такому количеству людей плохо, когда целая индустрия прям пах. То есть, с одной стороны, здорово, что мы, наши ролики стали лучше смотреть,
да.
Но я не знаю, то есть, это, конечно…
На мой взгляд, там надо какие-то радикальные меры предпринимать, то есть, рестораны, например, с моей точки зрения, надо делить на будки. Стремительно строить будки, как раньше в банях, знаешь, было ж вот номера,
кабинет,
вот отдельный, да. Закрыто все, пришел, закрылся, и вирусы от тебя ко мне не летят. Улучшать, наверное, вентиляцию, ну это то, ровно то же самое, что предполагалось, когда вот эти идиотские запреты на курение. Ну, это прекрасно, что вы запретили, а люди курят, и что?
И что, да.
Вот ходишь по западным аэропортам, там кругом будки, где можно зайти и покурить. Так сложилась жизнь у человека, да? Что он себя травит, и без этого ему тяжело. Ну почему вы в этих самых ресторанах не сделаете отдельную вот это? Или это ресторан для курящих, или для некурящих. Или вот эта зона для курящих, а это для некурящих. Отгородите, ну что сложного поставить какую-то это, приличную вентиляцию? Ну что такого-то? Вообще не понимаю. Нет, какая-то дурная дискриминация, там гонение на граждан. Нафига вам это надо? А в результате.
Чтобы они втихаря там в туалете электронную сигарету.
Гораздо хуже. Вот у нас горячо любимая улица Рубинштейна, например, где одни кабаки. Само по себе, знаешь, я когда-то был в городе Астана.
Так.
По-моему, он у них столица теперь, да? Это бывший, ну, сейчас... Целиноград.
Он теперь же Нур-Султан, по-моему, называется.
Точно, да. Вот. И, короче, казахские комрады, почёт и уважение, там возили, показывали всякое. Им город спроектировал, как я помню, как мне говорили, какой-то японец спроектировал. Вот здесь у нас вот это, тут у нас вот это, а вот это, говорят, улица ресторанов. Я думаю, какой бред.
И вдруг.
Да, и там, короче, улица, и так под углом стоят одинаковые дома. Французский, там, я не знаю, итальянский, японский, еще чего-то. Это разные.
Грузинский.
Да, разные дома, они, так сказать, по специализации. Какая дурость, подумал я, сделать улицу ресторанов. И вот улица Рубинштейна, где все рестораны организованы в жилых домах, что само по себе, как ты понимаешь, на граждан создает серьезную нагрузку, где пьяные компании зашли и вышли, а теперь запретили внутри курить. И курящие граждане, естественно, после третьего стакана, вырвавшись на оперативный простор, им весело, у них, они прекрасно проводят время, они встретились друг с другом, там девчонки, мальчишки. Все ржут, как лошади, орут, поют песни. Спасибо большое, спасибо. Вы вот так вот улучшили своим запретом на курение наш быт, что я даже. Как они там живут, я вообще не представляю. Если у тебя окна выходят на улицу, лучше застрелиться сразу. Или стеклопакеты, вот у меня такие стоят, как в подводной лодке, тройные, там, чтобы вообще ничего не слышал, абсолютно, хоть взрывай там что-то, я ничего не слышу. Слышно, как метро
ездит. К сожалению, не все могут себе позволить
так такие точно. Стеклопакеты. Так точно, это дорого, то есть, это... да. А вот вы мне тут организовали. Извините, отвлек. Да, рестораны пострадали, и это очень жалко.
С одной стороны, я безумно рад, что вот электронная индустрия, игровая индустрия подросли, но надо как-то делиться. Надо помогать. Не знаю, как это звучит очень так, знаешь, в стиле борьбы за все хорошее против всего плохого, но то, что люди не в лучшей форме находятся, и в конечном итоге им будет не на что покупать то, о чем мы рассказываем в роликах.
Точно, да.
Это...
Ну, там вообще все эти правительственные фигни я слушал с изумлением. Там людей куда-то там отпустить. А зарплату платить. Я понимаю, когда вы про государевых людей говорите, что государство может своих этих работников куда-то там отправлять. А вот мы тут сидим с тобой, да, это бывший промышленный, это завод фактически. которые, как мы понимаем, приватизировали, оборудование распилили, продали на Чермет, а теперь, значит, здесь это мелкий бизнес функционирует. И, ну, последний яркий пример у нас в 2014 году был, когда баксы вдвое скаканули. В течение недели здесь производство, это не то, что у меня вот тут, ну, что тут, три камеры стоит и два стула, а тут производство были там в несколько цехов, где там шьют шмотки, ткут тряпки, еще что-то делают, вжик, и никого нет. Вопрос, почему? А потому что оно вот только с колес работает. Вот сделали, продали у людей. Никакого этого так называемого подкожного жира нет, и они не могут там терпеть месяцами и выплачивать зарплаты, нет, это же капитализм, ну что, взяли, сбежались в кучу, что-то сделали, закончилось, разбежались, до свидания, и тут вдруг такие эти позывы, а давайте вы зарплаты будете платить, а давайте вы будете платить. А вот, например, мы с Дементием убежали отсюда, у меня тут 250 квадратных метров, а арендную плату мне никто не снизил.
И не что, почему? Да, а как так?
Да, а идея, пусть государство заставит их это, снижать арендную, ну что это такое, ну как это так?
Дмитрий, а давай про хорошее поговорим, да. Про то, что у людей на самом деле очень много денег, и мы вот упоминали…
В нашей нищей стране.
В нашей нищей, несчастной стране. Я вот упоминал уже, что про дефицит GeForce, мне один умный… уважаемый человек, недавно рассказал, почему такое произошло.
Я тебе, забегая вперед, вопрос задам. А вот там что-то майнили какие-то биткоины со страшной силой.
Ну, на самом деле, биткоины уже майнят бестолку, а вот эфир-то очень даже таки можно.
Эфир – это биткоин, только другое название?
Ну, этих криптовалют, их как у дурака фантиков на самом деле. То есть, их,
если эфир начать... – это кто-то наш придумал, да, какой-то наш молодой человек?
Ну, там, да, Виталик какой-то, да. Но он уже не наш, он бывший наш народ, как
говорится. Наш.
Виталик, да, он почему-то себя любит называть именно Виталиком до сих пор, хотя Виталику уже там до хера лет, но тем не менее Виталик. Такое бывает, знаешь, да. Люди до смерти Виталики. Это, ну, на самом деле мы с тобой стебемся, а чувак-то, в общем, он уже миллиардер или только всего лишь миллионер, ну, неважно. Смотри, история…
Я тебе философское скажу, так. Извини, перебью. Я вот во многих школах учился и за многими детьми наблюдал. Я уже с детства был угрюмым упырем. И вот в детстве все ужасно. То есть, вот я там из школы в школу, везде себя надо поставить, везде. Где-то получается, а где-то не получается, где-то ты.
А где-то получаешь.
Мега-авторитет, а где-то тебя пинают там весь, так сказать, срок пребывания непросто. И только когда вот эта вот идиотия подростковая, где все в первую очередь там на физической силе и способности набить, я тебе сейчас в рыло-то как дам, и дискуссия закончится. А что ты скажешь? Даст, да, и ты не сможешь ничего сделать, блин. Только когда вот эта вот бредятина вся заканчивается, и люди становятся взрослыми, это все молодые, внимательно слушайте, и когда нет вот этого Пети или Васи, который может тебя бить, а ты был чмом откровенным в школе, и все тебя пинали, и никто тебя не уважал, возможно, ты был Виталик, вот так скажем, да, а потом ты как Виталик.
Можешь...
Думал, думал и придумал, обращаю внимание, не смотри, что ты был не самый здоровый, и, возможно, это тоже важно, ты был не самый умный, но вот ты вот раз извернулся, и в своем уголке ты что-то придумал, и вот обратите внимание, Виталик уже миллиардер, а вы можете поспрашивать у одноклассников, а как Виталик-то, и все тебе скажут, ой, такой дурачок, такая серость, я-то, понимаешь, орел, блин, да, а это такая серость, мышь невзрачная, все это вот все неправда, все, что у него есть, это правда. Да, стараться надо.
На самом деле получить по роже пару раз очень отрезвляет. То есть я, это как, да, человек в детстве, вступавший в различные конфликты, не буду скрывать, получал. Очень отрезвляет. Прям, знаешь, вот как-то вот
знаю.
Такие креативные способности проявляются.
Ну, переосмысливаешь сразу.
Да.
Как ты себя вел? Зачем ты это сказал?
Зачем ты это сказал?
И креативность просыпается. Надо, да, не так, есть, да, другие пути.
То есть можно сказать то же самое, но так, чтобы не было претензий, чтобы все вокруг над объектом смеялись, но у него не было повода реального тебе, так сказать, еще раз губу разбить. В общем, очень полезно. Дети, деритесь.
Да, полезно. Ну, да, да. Да, да.
Так вот, возвращаясь к этому GeForce, случилось вот что. Дело в том, что планирование на всех вот этих вот больших уважаемых компаниях происходит примерно за полгода до того, как оно пойдет в народ. Планирование выпуска чипов для GeForce в компании NVIDIA проходило в феврале-марте 2020 года. Что происходило в феврале-марте 2020 года, мы помним, да? Ага. Было ощущение, что если мы и не все умрем, то, так сказать, ну как это, из уважения к мертвым мы слишком много планировать не будем, а из уважения к выжившим мы изменим наши цены. И суть в том, что спланировали, ну вот совсем по минималочкам, прям по минималочкам, ага, по минималочкам. Но этого бы хватило, по большому счету, потому что, ну, там с натяжечкой, а производство увеличить, я опять-таки напомню, нельзя. То есть, если производство надо увеличить, то все чипы сейчас делает компания TSMC, это тайваньская компания, да, которая обладает наиболее продвинутой технологией. Она делает и для Apple, и для Qualcomm, и для NVIDIA, и для AMD, то есть, вот все вокруг. И им просто вот нельзя прийти и сказать, так, вы это…
У них тоже план.
У них тоже план, и у Apple план. То есть, и кто больше денег, у того и план больше, и не только план. И, короче, напланировали это по минималочкам. Потом выяснилось, что спрос большой, и тут жахнул биткоин. Сам все биткоины, повторюсь, его майнить уже трудновато при помощи видеокарт, но всякий там эфир и мелочевка, которая вслед за биткоином подросла, можно. И в Китае начали массово строить фермы по новой. Просто… А майнеры вот эти, они денег не считают вообще, то есть, они приходят, говорят, так, сколько у вас стоит видеокарта? Так, 800? Она стоит 1500. Uh-huh. Вот мне вот все вот эти, которые есть, и завтра, пожалуйста, еще вот столько же, а послезавтра еще в два раза больше. Окей? По 1500. И у большинства производителей, вот просто вот у большинства, особенно второго эшелона, даже сомнений не возникло вести это все в Европу, в Россию. Нет, конечно, все пошло…
Деньги там.
Да, все пошло в Китай. То есть, и в Китае сейчас, в общем, с видеокартами все более-менее неплохо, угу. Но попасть туда довольно трудно, потому что и визы не дают, и карантинчик, все как положено. И, в общем-то, в Россию фактически привезли карты там три компании, угу. Asus, MSI и Gigabyte. Все. А вот вся вот эта вот более мелкая публика, которая, собственно, и создавала объемы, их нет. И, ну, вот цены и скакнули. То есть, сейчас реально дефицит еще какой-то бешеный. Нет, ну, смотри, то есть, по тройной цене можно найти, можно договориться. Ага, ага. Но вот если ты хочешь купить порекомендованный, вот до февраля вообще нет. Я поэтому как лох сижу на RTX 2080, чувствую себя ужасно. А что с PlayStation'ами творится? Ну, это вообще же ад какой-то. Нету. Нету их.
Ну, это вот с моей точки зрения, это в первую очередь говорит об отсутствии денег у граждан. Вот они все время плачут, что денег нет.
Да.
А как это получается, что денег нет, а вот это вот вы имеете. Ну, сейчас расскажут тут это, что
айфоны,
вот,
блин.
Что вот у этих вот столько, а у этих нету. Нет, это неправда. Они у всех есть, и все покупают. И если посмотреть, ну, богатые, понятно, там все себе купили, заказали, так и бедные, так называемые, тоже покупают. И именно поэтому их нет. Что дикий спрос, который невозможно удовлетворить. Вон там, я не помню, там новость сделали где-то в Англии или где там скупщики построили бота, который мгновенно в магазинах там закупали. После этого там вступили в оперативные связи с торговыми сетями, чтобы четко знать, куда их повезут. Ну и бегают, продают, а другие их бегают и грабят, блин. То есть договариваются купить там по завышенной цене, дают по башке, отнимают все и тоже убегают. Жизнь кипит,
да, жизнь кипит, не только в общем, у нас. Креативность прёт на самом деле.
А я тебе через это хотел спросить.
Так.
Вот строят 5G, да?
Так.
Могучую связь с какой-то там вообще чудовищной пропускной способностью. Я не эксперт, не знаю вообще, там, в каких цифрах это выражается. И вот уже недавно поступили, так сказать, сведения, что есть уже сервисы, в которых ты, например, тебе не нужен компьютер могучий, а вот тебе нужен не очень могучий компьютер, потому что ты играешь где-то там на серверах, а тебе присылают сигнал, так сказать.
Уже отработанную картинку, ты просто ее там
так
смотришь
точно, себя. Да. Это уже приведет к смерти всего на свете, всех PlayStation, Xbox, потому что оно где-то там играться будет, а тебе только джойстик надо или там мышку.
Ты знаешь, это очень философская история, потому что как раз вот я вел одно мероприятие, где были представители как традиционной игровой индустрии, которая вот uh-huh. готовые компьютеры, видеокарты, да, с другой стороны, облачные сервисы, а у нас в России их действует несколько, ну, самый популярный GeForce Now, и есть еще там несколько помельче, у Mail.ru есть проекты
облачные. GFN.ru.
Да, ну, GeForce Now, да, это и есть. Они, вот представители облачных этих сервисов, они сами говорят, вы знаете, мы скорее вот для начинающих, что ли, потому что это способ вот приобщиться к этому чудесному, богатому миру игр. Uh-huh. А когда ты начинаешь играть серьезно, вообще вот звучит по-идиотски, да, играть серьезно. Но когда ты вот начинаешь играть всерьез, там, когда на результат какой-то, особенно онлайн-баталии, ты понимаешь, что вот на данный момент даже по очень хорошему интернету через очень правильный роутер, а сейчас уже появились игровые роутеры, которые умеют правильно настраивать маршрутизацию из точки в точку. Да-да-да. У Asus такой есть роутер очень, и не один, кстати, уже. По-моему, два или три вот есть, которые реально они видят, что ты играешь. Ага, хобана, и может, там перенаправляют сигнал, чтобы пинг минимальный был. На пинг на облачных сервисах до сих пор, но он, если ты играешь во что-то очень такое активное, интенсивное, ну, тебя завалит раньше, чем ты успеешь отреагировать. Поэтому облачные сервисы игровые – это классно, это здорово, но это вот для, опять-таки, наших уважаемых нормальных людей, для обычных людей, как говорил классик Иосиф Виссарионович, то есть для винтиков. А для тех, кто хочет вот играть, прям играть-играть, ну, к сожалению, надо, чтобы оно у тебя вот здесь, вот прям вот здесь стояло, а ты уже вот это вот свои данные, там какой-то небольшой поток данных отправлял. Но возвращаясь именно к 5G, у меня есть хорошая новость для всех людей и для тебя. Не будет у нас 5G ближайшее там, ну, год точно.
В чем причина?
Дело в том, что в нашей стране, как буквально вот на днях сказал уважаемый президент, очень неплохая армия, очень неплохая. И вот эта армия для своих нужд, не знаю каких, это строго засекречено, использует частоты, на которых сидят, вот на которых планируется развертывать 5G во всем мире. Угу. И если эти частоты у армии отобрать, то
она станет не такая хорошая.
Она будет очень хорошей, но
уже не такая.
Но уже не такая, да. То есть, и вот эти, ну, честно говоря, жутковатые кадры, как вот с беспилотников там по Нагорном Карабахе эффективно воевали, это может произойти в более крупном масштабе, скажем так. Это будет не беспилотник, и это будут там не ракеты воздух-земля, а что-то посерьезнее. Поэтому просто отнять у них и ничего не дать взамен нельзя. Можно отнять и дать взамен, но для этого нужно создать оборудование новое, которое будет использовать другие частоты, потом перевести со старого оборудования на новое, потом проверить, что работает, потом старое оборудование потихонечку заглушить, причем вот по всей территории страны. Это процесс, это не то, что вот… Но есть отличная новость. Купил я iPhone 12 Pro. Отстоял в очереди месяц, как положено, да. Он поддерживает 5G.
На самом же деле тебе все дают лично от Тима Кука, нет? Ты же ничего не покупаешь. Ты же как упырь сидишь, тебе все дают.
Блин, я чек могу, Дим, чек покажу потом, ладно? Отшлинявил купюрки прям. Нет, реально купил, то есть в очереди. Блин, в очереди стоял месяц. Я заказ оформил в середине ноября, вот они как только появились там, почти сразу, а привезли мне его позавчера. То есть, вот мы сейчас пишем сегодня.
Это извини,
18 число.
Тоже вот прекрасный момент. Да. Ой, вы знаете, в прошлом году там очередь стояла, и все записывались, и места в очереди перепродавали. А в этом году вы видите, никого нет. Нахер не надо никому. Блин, ну что за люди? Ну ты хоть поинтересуйся предметом. Ну, как оно реорганизовалось, стало по-другому.
Ну так вот, я его купил. Вот он, кстати, так если что.
Позвольте подержаться.
Только из рук, Дмитрий.
Не так в моих руках, блин.
Вот. Я его включил, поставил на свою сим-карту.
А тут тоже 4 камеры или что вот это чёрненькое?
Камера 3, а это лидар, который позволяет там очень быстро фокус наводить.
А,
всё как положено, да. И я, значит, вставил свою симку мегафону, как положено. Раньше у меня мегафон, я живу в Южном Бутово, кстати. Да, поэтому, в принципе, там был способ iPhone по-другому немножко
добыть.
Но я что-то постеснялся, да. Ну, короче, я вот взял, вставил симку мегафона туда. Раньше у меня там ловило 100 мегабит в секунду. Я считал, что это дофига. 100 мегабит, слушай, ну это много, это где-то это поток. Да, этот поток порядка 11 мегабайт в секунду. Ну, это, слушай, даже 8K влезает. Вот, я вставил симку мегафона в новый iPhone, а там стоит новый модем Qualcomm. Раньше стоял интеловский, теперь квалкомовский. Было 100. Знаешь, сколько стало? 160.
О, боже.
В полтора раза. Просто вот за счет того, что модем лучше.
Другой, да?
160 мегабит. Я получаю регулярно скриншоты от своих товарищей из Штатов, где уже развернута сеть 5G. Там у них, знаешь, 20 мегабит, 25 мегабит в 5G.
Угу.
А у нас в нашем отсталом древнем 4G...
Ну, я бы не сказал, что у нас старые.
Ну, я утрирую, да. То есть, на самом деле...
Тут я сразу занервничаю, потому что все лично мои поездки за кордон показывают ровно одно, что мы тут в плане интернета и телефона как в раю вообще. Да. То есть, когда в Соединенных Штатах, ой, здесь телефон не ловит, я такого не помню вообще, чтобы телефон не ловил. Гостиница Caesars в городе Лас-Вегасе. Вот если в номере у тебя интернет, который шнурком втыкается, $14 в сутки.
Да.
А если ты хочешь по всей гостинице ходить, $30 в сутки. Вы охерели, что ли? Во-первых, у нас это бесплатно, и скорость гораздо выше. А бесплатный интернет я там нашел один раз.
Нет, я иронизирую. На самом деле, действительно, интернет мобильный у нас очень хороший. Стоит каких-то копейки он стоит. Просто он ничего не стоит. Опять-таки, постоянно наркали. Но я к тому говорю, что 5G, оно, конечно, хорошо, но это нет объективной необходимости, потому что наше 4G, если его развивать, потенциал, который в нем есть, он настолько велик, что я боюсь, что мы, если даже частоты под 5G не отдадут операторам, а у операторов все готово, понимаешь, они уже последний год-полтора строят базовые станции, но там из них процентов 70, а в крупных городах вообще 100%, они все уже 5G, эти базовые станции, и если им сверху дадут сигнал, прямо вот из центра управления, кстати, один из центров управления Мегафона в Петербурге находится секретный.
Я там был.
Я там был, все там были, и будем, надеюсь, когда все это закончится. Но вот прям буквально отправляется команда, и по всему городу появляется 5G. Но опять-таки большинству людей вот это самое 5G, оно вообще не уперлось.
А как же интернет вещей? Оно же для него якобы нет.
Ну, во-первых, интернет вещей, классический интернет вещей в России до сих пор находится в таком полузачаточном состоянии.
Почему?
Потому что смотри, интернет вещей, вот мы это слово говорим, это как подростковый секс.
Да.
Все о нем говорят, но толком никто не знает, как это на самом деле. То есть, но рассказывают очень убедительно. Смотри, интернет вещей делится на две больших группы. Интернет вещей, которые вот мы сегодня как раз упоминали, там, с Алисой, интернет вещей, который управляется по Wi-Fi, это не интернет вещей вообще. Это жалкая пародия, тут как смотреть Playboy. Вот, с точки зрения.
Вместо того, чтобы заняться делом. Да.
Да, ну вот примерно оно и есть. Потому что Wi-Fi это хорошая технология, но как только гаснет свет, не дай бог, то весь умный дом превращается в не очень умный, а наоборот туповатый. То есть там в результате вот этих всех отключений может произойти неожиданно. Например, если ваша умная розетка управляет утюгом, при отключении света я бы мог немножко напрячься, потому что умные розетки, они бывают разные. Так вот, интернет вещей настоящий должен управляться как раз через мобильную сеть или через свои специальные используемые именно в нем протоколы. Но это уже гораздо дороже, просто драматически дороже. И вот так, если пойти по магазинам, купить это можно, но это не массово. Большинство у нас до сих пор построено на Wi-Fi. Поэтому ему есть 5G, нет 5G, ему вообще по барабану абсолютно. И, соответственно, пока мы не начнем массово использовать вот эти вот настоящие девайсы для умного дома, нам ни жарко и ни холодно. А вот если мы начнем их активно использовать, вот тогда да, потому что в 5G там есть как-то сегрегация. То есть там можно уже очень четко определять класс устройства и, соответственно, ему выдавать определенную там дозу внимания. Потому что сейчас вот 4G, оно довольно тупенькое. Ему что высокопроизводительный роутер с 4G там, Кат-6, Кат-7, там, который может агрегировать частоты, что умные ворота, которые умеют только вот поднимать, там, умный шлагбаум, поднимать и опускать, больше ни хера не умеет. Вот с точки зрения выделяемых ресурсов, это абсолютно все то же самое. А вот к Когда таких шлагбаумов станет в каждом доме по многу, появятся умные форточки, умные утюги, там, умные электрочайники, вот тогда да.
А ну, сейчас... В целом дорого.
Очень дорого. То есть это
я
очень...
бы так сказал, да. Мы, конечно, чайники тут это наблюдали, разбирали, где там тебе в телефоне показывают температуру, пошли пузырьки 93 градуса.
Безумно важно.
Для заварки вот этого китайского чая.
Да, да, да.
Ну, прикольно, конечно, но ну, чайник-то дороже стоит, между прочим. А и так я что-то особо желающих не вижу покупать дорогое. Народ все время норовит сэкономить.
Ну вот, люди не дозрели до этого еще. Но опять-таки, вот еще один пример про мобильный интернет, который вот я до сих пор в легком недоумении приезжаю, я как раз вот в один русский город хороший, заезжаю в премиальную гостиницу, а мне на следующий день надо провести мероприятие онлайн там, на несколько сот детей. Я педагог. Я спрашиваю на ресепшене: скажите, как у вас с интернетом? Он говорит: интернет, ну, конфетка, слышишь, прям подключайся, будет хорошо. Я паренёк доверчивый, но не настолько, решил проверить. Подключаюсь к гостиничному Wi-Fi 0,8 мегабита в секунду.
Хороший.
И пинг какой-то там 500. Твою мать, я в панике. У меня утром отменить нельзя, менять гостиницу, что? Но достаю из рюкзачка модем LTE-шный, обычный, маленький, дешёвенький, что там, 1004, по-моему, стоил. Вставляю в него симку известного зеленого оператора, проверяю 70 мегабит. И стабильное, как просто вот как у молодого. И вот на следующий день с утра провел мероприятие 3 часа непрерывно. Там в зуме поток. Сам знаешь, какой вообще без проблем. Для меня это было, знаешь, каким-то, ну, не то, что откровение. Я всегда воспринимал мобильный интернет как, ну, там, потупить в телефоне, да, что-то там, да. Но не как профессиональный инструмент.
Не-не-не. Ну, я зумом, правда, не пользовался, но в целом к упомянутым гражданам никаких нареканий лично у меня нет. Куда бы я ни приехал, все везде работает с бешеной скоростью так, как надо. Денег стоит, может быть, бывает такое.
Но... Слушай, ну, у меня тариф...
Ну, у меня бывало, я помню, когда роуминг там между Москвой и Питером, у меня в Москве...
Ну, это давно было, уже нет.
По 5000 рублей за день уходило, бывало и такое.
Во память-то, а я помню тарифы в долларах.
Я... Нет, тогда у меня служебный телефон был. Я когда появился, по-моему, 4-й айфон, да, в котором надо было симки обрезать, помнишь?
Да.
Я пошел, и меня спросили: а вы не хотите оператора поменять? Не этот тариф. Тариф не хотите поменять? Я говорю: смысл? Ну, денег меньше платить будете. Не знаю. Ну сколько вот вы платите? Я говорю: я не знаю, поскольку жена все время деньги кладет на тебя. Я просто не знаю, сколько я плачу. Ну, а я могу посмотреть. Я говорю: посмотри. Ну вот, за прошлый месяц вы 15 тысяч рублей заплатили, а вот за предыдущий не то 9, не то 12, я не помню. Я говорю: и что? А новый тариф? А новый тариф будете платить 3,5.
Дорогой мой человек.
Да, я говорю: ну давай, да, переключил, потом побеседовал с руководством, так сказать, руководство сказало: есть люди, которые до сих пор платят по 8 долларов за минуту и не парятся.
Нет,
за счет их и живем.
Ну, это действительно очень здорово, но я плачу, у меня тариф специально для модема, я плачу 50 рублей за сутки, которые я использую интернет. А если не использую, то не плачу ничего. Оно лежит в рюкзачке. Я всегда, когда вот достал,
попользовался.
Слушай, ну, 50 рублей в день, но трудно, конечно. Я...
Не просто.
Дети
не просто.
В этот день не кушают. Но мы переживаем это.
Ну, это же получается, слушай, что все эти операторы связи как-то из связи превратились в интернет-провайдеров.
По большому счету, да. И сейчас же огромное количество людей заехало на дачи, на загородные дома. То есть раньше это там только летом, а теперь они заехали стадами. И возникла проблема, то есть операторы сейчас все абсолютно, я читаю пресс-релизы, они идут потоком, они лихорадочно стали строить новые сети. То есть мы выйдем из этой пандемии с очень неплохими сетями в коттеджных поселках, в дачных поселках, там, где раньше, в общем-то, никто и не парился. Ну, было там 10 мегабит на весь поселок, ну и хрен с ним. Сейчас туда проведены нормальные каналы. Гигабитные, стоят нормальные современные базовые станции.
Вот. Немедленно вспоминается похабная советская песня про БАМ. Там, где раньше тигры срали, мы проложим магистрали.
Ну, вот примерно так и произошло. То есть, это мы снова возвращаемся к теме, что кому пандемия, а кому мать родна. То есть, да, пандемия, я очень надеюсь, что закончится.
Я, кстати, заметил еще, что вот перед началом я в районе Петергофа обитаю, у Ропша, где там императора Петра III удавили в соседнем доме якобы. Вот. Ну и ко мне туда, например, курьерские доставки не ездили. Чего-то хочешь, к вам не возим. А теперь везде возят. Все возят, и все.
Жрать захочешь.
Без базара, и... да, так а получается, что если они поехали. Ну, то есть, если раньше я там жил один, например, а теперь вокруг приехало еще 100 человек, и они все заказывают. Одному возить было невыгодно,
ну, да.
А теперь всем выгодно. Это гораздо удобнее. Всякие, я помню, меня как-то первый раз поразило. У меня собака. Боялась ходить по ламинату, у нее лапы разъезжались, она падала, лапы разъезжались, она вот очень неохотно по ламинату. И с женщиной решили, давай ей ковер купим. По ковру она спокойно ходит. Вот. Поехали в магазин смотреть ковры. Ну, в Советском Союзе, как ты помнишь, ковер это был предмет роскоши. Висел на стене, а не лапами по нему своими грязными ходить. Приехали, там, короче, вот такая стопа от пола ковров. Я смотрел, у меня это, вот это изобилие меня, например, только
угнетает.
Я не понимаю, за что. Шел продавец, сказал, ну что вы, у вас же, наверное, там мебель, занавески. Надо же под цвет интерьера ковер подбирать. И давайте мы вам привезем. И
кучу ковров.
Сколько? Почем? 150 рублей за ковер. Привезем, померяем, посмотрите, какой вам больше приходит. Я говорю, давай 5. Привезли 5 ковров, действительно, приволокли в комнату, все раскидали, разбросали. Ну, надо же, блин.
До чего дошел прогресс, да?
Да. А тут недавно с Дементием башмаки покупали. Вот башмаки привезли. Башмаки заказал, привез Левис. Привезли башмаки, я это забрался, идеально подошли. Ну, повезло. Молодого человека спрашиваю, я говорю, слушай, а если не подошли? Не, ну что, там больше, меньше размер, там полразмера размер сразу заказываете, там какие-то копейки доплатить, вот тебе привезли, померил замечательно и ускакал. Это же красота, то есть курьерская доставка, а зачем мне ходить? Это а, поехать, б,
это время,
ходить,
да, там, это да, время, которое можно стоит, нервы, заработать, да, немножко, да, денег, да, за это,
да,
время.
Да, не стоит разбрасываться, не стоит. А поскольку оно теперь все хорошее, то есть граждане вот тоже к вопросу про наушники, они же не только в наушниках, они и в ботинках точно так же, и в куртках то же самое.
Неожиданно, абсолютно. Да?
Да, оно все качественнее и качественнее. В общем-то, я не знаю, у меня никаких нареканий нет, я с удовольствием всем пользуюсь. А вот все разбежались по норам и принялись организовывать всякую дистанционную работу. Ну, дистанционная работа, в первую очередь, обеспечение словесного поноса. Тоже, кстати, заметно. Вот зашел тут у нас универмаг, а там этих, знаешь, на штативе это кольцо светодиодное,
да,
и в середине,
да, да,
палка.
Купил как раз такое недавно.
Аналогично. Дорогую брал.
Самую дорогую в магазине выбрал.
Температура.
Да, цветовая яркота. Температура, яркость там прям. Такая выгляжу как Анджелина Джоли, такая же старый сморщ.
То есть, ну, сам факт, что вот это вот продают, значит, востребовано со страшной силой. Оно
со
просто
страшной.
Не в магазинах, а в коридорах прямо стоит, там лотки. Вот. Ну вот я пользовался Zoom, например. Ну, iPhone прекрасен.
Угу.
Качественно показывает, и даже звук относительно неплохой, но вот с моей точки зрения это не совсем, то есть я действую по-другому. Мы регулярно ролики записываем. Клим Саныч, например, застрял на полгода в знойном Таиланде в связи с эпидемией.
Завидовать будем.
Да, я, короче, я вот ставлю нормальную камеру, нормальный микрофон, Zoom используется только для переговоров.
Да.
Поддержание связи. Кстати, что характерно, разница между Таиландом и Санкт-Петербургом отсутствует. Когда записываем здесь, Клим Саныч в Питере, я в Питере, задержка точно такая же. То есть не живое общение, а черт там руку подними, он заметил, замолчал, после этого ты что-то сказал, чтобы там не наступать на хвост друг другу. Ну, это мелочь. После этого я беру запись с нормальной камеры, нормальный звук, мы это вместе монтажер склеивает, и получается якобы беседа, и никакого зума, как ты понимаешь, нет. Но это нам надо для качественных роликов, а народ все-таки общается по работе. Вот что минимально приличное для того, чтобы граждане могли общаться. Комплект.
Смотри, во-первых, как вот неожиданно, наверное, скажу, роутер. Uh-huh. Потому что большинство роутеров, которые ставят провайдеры, бесплатные, так называемые, это не роутер, это кусок пластика с антенками, а иногда и без них. То есть провайдеры ставят самое, что ни на есть, дешевое, и, в общем, пользоваться этими возможностями. Ну как, можно пользоваться, если у себя один телефон, там, у жены телефон, у собаки планшет и все.
Пейджер.
Пейджер, да. А когда ты начинаешь именно работать, когда тебе надо там несколько часов подряд просидеть в зуме, и жене надо, и собаке, и еще дети на удаленку пришли. У меня вот ребенок средний, он, соответственно, сейчас в школе на удаленке, он 6 класс, там, и он постоянно вот сидит и
втыкает.
Втыкает, да, там у них уроки, там даже физкультура по зуму, представляешь, вообще там, давай отжимайся.
Да нормально, что?
Ну, в общем, да. Ну...
Люди, кстати, я вот, ты знаешь, это служба. Это не заменит образование. Там туда-сюда. Вы чушь какую-то городите. Вы в курсе, там, например, что есть так называемое заочное образование, где в конце диплом дают? Нет, не в курсе, что ты туда приезжаешь только, так сказать, коротенько что-то послушать, а потом сдать экзамены. Я, например, когда в советской армии служил, всего за 20 рублей обучился на пчеловода. Я, между прочим, еще и пчеловод теоретически, правда, но все равно, ё-моё.
Ну смотри, я бы с тобой немножко поспорил, опять-таки.
А тогда даже зума не было. Есть книжки, да, по книжке будь любезен.
Ты уже был достаточно взрослым, тебе было явно больше 12 лет, да?
Да.
А эти малолетние дети, они, к сожалению, они.
Так это делить надо. Это школа, дети, это одно, это скубенты, это другое.
Абсолютно.
А вот тут взрослый повышает квалификацию.
Старшая дочь занимается вот сейчас там на подготовительных курсах университета, она нормально все, то есть она там ноет немножко, переживает, но она уже может себя заставить сосредоточиться и заниматься.
Да, да, да.
А эти дети, слушай, ну у меня еще там более-менее такой относительно, но усидчивый ребенок. А в классе бывают очень разные дети с разным воспитанием,
конечно,
с разными семейными традициями, с разными, что немаловажно, жилищными условиями. Потому что когда у тебя там от своя комната, которую ты можешь закрыть и заниматься дистанционно, это одно. А когда у тебя в одной комнате мама, папа, бабушка, младший брат.
Папа в трусах.
И папа в трусах еще ходит такой весь красивый. Да, там, Паша. Привет, детишки.
Дружелюбно помахивает.
Ну вот, и это совершенно другое. И я вижу, что это накладывает определенный отпечаток. Поэтому я все-таки жду, не дождусь, когда этого засранца наконец заберут обратно в школу. И вот я думаю, тогда наши отношения будут складываться еще более удачно. Но смотри, возвращаясь, значит, первым делом роутер. Надо брать нормальный роутер, который с двумя диапазонами, потому что диапазон 2,4 ГГц, который вот самый распространенный, который в дешевых роутерах используется, он загажен в три слоя. То есть, если вот взять какую-нибудь программку диагностическую, посмотреть, что происходит в эфире многоэтажки, вы с ужасом обнаружите, что вокруг вас там 30-40 сетей, которые висят на тех же каналах связи, а их там всего 13 штук в диапазоне 2,4 ГГц. И вот привет семье. То есть там даже при очень хороших условиях больше там, 20 мегабит протолкнуть практически невозможно, а это мало. Поэтому надо брать нормальный роутер. Собственно, продавцы роутеров в этом году поднялись по-царски, то есть разобрали в муху, особенно роутеры со встроенными модемами.
Угу.
То есть, чтобы не втыкать на этот свисток,
да, да, да,
а прямо в нем сим-карточка, в нем модем, антенки нормальные, разобрали в лед, то есть просто спрос был, они все озолотились. Модем первое. Второе – это веб-камеры, потому что если со смартфона выходить, ну, во-первых, это неудобно и неправильно, просто потому что на смартфон приходят всякие оповещения, звонки, это все, и когда ты используешь его для постоянного рабочего общения, ну, это пипец, это невозможно, соответственно, нужна веб-камера. Продавцы веб-камер тоже очень неплохо поднялись. Знаешь, кстати, я буквально вот на днях я делал обзор монитора со встроенной веб-камерой. Отдельно могу рассказать, но вот знаешь, сколько стоит приличная веб-камера сейчас, чтобы Full HD, ну и два микрофона, которые позволяют вычитать посторонние шумы.
3000.
Десяточку.
Неплохо.
Десяточку. И это еще такой вот минимальный уровень. Я смотрю, там и 12, и 15, то есть я.
Ну, за пятнаху у нас была какая-то Авермедия, но это, с моей точки зрения, было серьезное приспособление. Авермедия – это которое видеомонтажа, то есть
серьёзно. А это вот обычная вот веб-камера десяточку. Вот я смотрел.
Это из-за повышенного спроса?
Бог его знает, ну, в том числе и из-за дефицита, из-за того, что просто люди раскушали, ну, а у нас капитализм, почему бы не поднять прайс. Вот, нужна веб-камера и нужен более-менее приличный компьютер, потому что вот сейчас, опять-таки, если мы спросим любого продавца техники, а скажи мне, друг, вот как бы мне подешевле купить ноутбук начального уровня тысяч так за 30-40, он тебя, ну, если морду сразу не даст, то, ну, по крайней мере, он как-то что-то неприятное про тебя скажет, потому что сейчас ноутбуки вот в этом ценовом диапазоне – это страшный дефицит, их смели еще вот в марте, в апреле, то есть более дорогие еще можно купить там за 70, за 80, за 100 тысяч, а вот этот базовый сегмент разобрали, потому что они, в принципе, для работы достаточные, но для чего-то там серьезного не очень, поэтому раньше их брали так, ну, умеренно их брали, а тут все приехали домой, компании далеко не всем предоставили рабочие инструменты, сказали, что как, вот, как в Красной Армии, вот если не форсировал ночью Дон без подручных средств, то плохой солдат, такой Красной Армии не нужен, не можешь обеспечить себе рабочее место дома, ну, значит, придется вот заявление по-собственному написать. И ноутбуки эти смели. То есть получается, вот базовый такой уровень – это роутер, домашний компьютер и веб-камера, или роутер и более-менее приличный ноутбук. Uh-huh. И еще такой важный момент – это освещение. Uh-huh. То есть, наверное, у некоторых людей, мы всем им очень завидуем, есть прекрасное светлое помещение с красивым видом, там, чтобы сзади не бегали какие-то домашние животные, не ходил веселый дружелюбный папа, помахивая пузом. То есть нужен свет, который позволяет подчеркнуть ваше лицо, и когда ты включаешь на Zoom, есть же функция виртуального фона, но если твое лицо недостаточно подсвечено, то этот фон он довольно бесполезный, потому что постоянно будут какие-то прикольные дыры. И вот это освещение позволяет подчеркнуть твой профиль, лик и позволить эффективно работать всему остальному. Но еще лучше хромакей. Но это вообще, знаешь, вот спрос на хромакей в этом году вырос просто тоже космически. Раньше его покупали только киношники, но те, кто снимали видосы.
Он у меня висит.
Да, вот.
Хороший.
Хороший. А сейчас хромакей понадобился всем. У меня вот ребенку как раз тоже среднему, учительница какой-то там, какой-то дисциплины, предположим, литературы, всему классу сказала, вы должны купить хромакей. Приличный хромакей стоит где-то 3 косаря. Вот давайте не покупайте, потому что у нас итоговый там какой-то ролик надо снять, вы должны на фоне хромакея прочитать стишок, а потом мы это смонтируем, как будто вы не на фоне хромакея, а на фоне там, не знаю,
Парижа.
Полей, Парижа, да. Лугов, да. Все купите хромакей, спрос до небес улетел. То есть тоже вот хорошо быть продавцом хромакея в 2020 году. Ну и, в общем-то, все. Но и самая главная проблема – это, конечно, помещение. Потому что, знаешь, вот я. У меня в ленте в Фейсбуке много состоятельных парней и девчонок, у которых свои дома многоэтажные, знаешь, там хорошие. И они писали такие недоуменные посты. А что плохого в удаленной работе? Это же так прекрасно. Я захожу в свой кабинет, включаю компьютер, включаю свою прекрасную камеру, и мне очень комфортно работать. Там иногда спущусь на нижний этаж в кухню, кофейку себе налью, поднимусь, продолжаю работать. Блин, ну у большинства людей.
Как немножко... обладатель дома, я тебе сразу скажу, все должно быть на одном этаже. Если вдруг когда-нибудь затеешь, никаких вторых этажей, на одном этаже все должно
быть. То есть большой просто дом надо строить.
Так удобнее. На второй этаж я раз в год хожу, и то непонятно зачем. Плюс в доме должно быть тепло, а это не квартира, у тебя весь горячий воздух уйдет наверх. Да, там будет приятное тепло, как ты понимаешь.
Колотун.
Отказать нет. Так-так.
Ну вот, и люди просто, которые принимали эти решения про удаленную работу, мне кажется, они просто не до конца понимали, что у большинства людей, ну, им тупо негде дома сесть.
Само собой.
И вот,
Ну, как-то ограничивать пространство надо. Ну, все эти замечательные картинки, когда пиджак, рубаха, галстук, да. Внизу трусы, я вот за столом сижу. Главное, не вставать, бля.
А были прецеденты, да?
Конечно.
Много-много интересных таких
моментов. Корреспондент какого-то американского, я не помню, там мега-издания, тот вообще в прямом эфире внезапно дрочить начал. Там наш Дзюба отдыхает. Дзюба хоть секретно что-то записывал, и оно вылезло. А этот с особым цинизмом, не выключив камеру. Молодец, вот это да.
Ну, Бродский в этом году, да, очень. В тренде большом, но тут и я не думаю, что в принципе это закончится когда-то, потому что компании очень прочувствовали, оказывается, как здорово, когда сотрудники
кстати, работают... говорят даже, что производительность повышается, что типа у сидящих на 11%. Я вначале читал, что типа они там, ну, кто-то, наверное, может больше сосредоточиться. Я-то, честно тебе скажу, я не знаю. Для некоторых видов деятельности мне лучше сидеть дома, например, переводить кино. Это вот нормально, когда да. Я дома сижу. Но даже в этом, вот, а если, например, записывать звук, то мне было бы лучше, чтобы я куда-то, чтобы я где-то работал с кем-то. А в ряде аспектов просто необходимо выезжать в контору и работать в конторе, потому что это хочешь ты, не хочешь, это тебя железно дисциплинирует, и работаешь ты совершенно по-другому. Дома не всё.
Смотри, во-первых, это задает ритм определенной жизни, да. Это для многих важно, потому что для людей, которые могут сами себя вот постоянно единицы, держать в тонусе, да. Их очень мало. Во-вторых, есть еще такая проблема, что выросла производительность. Ну, ты понимаешь, это... Ну, это сказать, там вот человеку вкололи там, адреналин, у него хобана, там физические параметры подскочили, там сердце забилось весело и интенсивно. Но это краткосрочный эффект, потому что реально было страшно. Я знаю многих людей там, из таких, ну, то, что называется, офисные жители. Их отправили по домам и сказали: ну, если не будет получаться, мы с вами попрощаемся. И сразу же, вот прям вот сходу взяли и уволили там человека. Несколько. Это очень, знаешь, стимулирует, когда ты понимаешь, что у тебя ипотека, кредит за машину, за iPhone, и ты завтра можешь начать немножко голодать. Это реальность как-то слегка стимулирует, но это краткосрочный эффект, потому что нельзя выпрыгивать из себя в течение длительного времени, мне так кажется, такое ощущение. И, соответственно, я не думаю, что это вот для большинства людей станет таким... чем-то долгосрочным полезным. Ну и плюс, потому что навык общения должен быть, люди должны как-то общаться, да, между, да, собой, да. Какие-то там формы общения. Чисто Zoom – это все здорово, это классно, но это другое какое-то. Возможно, в будущем вот так оно и будет, черт его знает.
Ну, типа, для меня вот нет мгновенной реакции, именно мгновенной реакции. Да, даже если бы вот далеко сидели, но если бы вот мгновенная реакция – это одно, а там задержка, как эта связь с Луной, 1.5 секунды, ты что-то там поперёк, лучше я перебивать вообще не буду, там вклиниваться, а в результате беседа совершенно по-другому получается.
Вот это что-то другое совсем, и я не знаю, для многих профессий, там программисты, допустим, мы вообще пофигу, они в хорошем смысле социопаты. Аутисты, они сидят там у себя, им хорошо, они пишут код классно, хотя и им тоже, в общем-то, иногда полезно как-то обмениваться информацией, но конечно, у них да. Навык, они пишут больше, чем говорят. А для многих профессий это, ну, не то чтобы смерть, но это какое-то очень большое перерождение, которое может создать какие-то совершенно неожиданные формы общения. Ну и Zoom, между нами говорят, та еще шляпа, то есть я очень надеюсь, что появится какой-то более совершенный инструмент общения, они уже потихонечку появляются, там у Cisco есть свой WebEx, тоже довольно эффективный инструмент, еще там какие-то есть. Я надеюсь, что появится более удобный инструмент, чем Zoom, потому что Zoom, он взлетел так, но мне он не очень удобен, нет ощущения вот такого погружения, которое необходимо.
В прошлом году Дедушка Мороз подарил мне новый iPad Pro с большими буквами.
Да,
я все хуже такой. И хуже вижу. Раз. Угу. Очень хороший. Я купил отдельный карандаш за 10 тысяч рублей, которым можно матерные слова на фотке приписывать. Полезнейшая штука.
Есть такой, имею в домохозяйстве. А у меня еще к нему есть Apple Magic Keyboard, которое, в общем, такое здоровенное чехлище с подставкой. На него приделываешь этот iPad Pro. И он фактически процентов на 85 превращается в MacBook.
15 тысяч рублей, я тоже купил.
Побольше.
Да?
Побольше.
Около... Я помню, вспотел, когда цену увидел.
Не, по-моему, она что-то под 25, что там какая-то очень бодрящая сумма.
Да. Но... Как ноутбук.
Да, как ноутбук на винде простенький. То есть, а это просто клавиатура вот с кнопочками,
но ну,
с подсветкой.
Да. Слушай, ну, подсветка хорошая, да. И ноутбук Mac Pro.
Так.
Вот, с одной стороны, ну, там меня постоянно все то, что уже 100 раз обсудили, каждый раз выходящее новое, да ядрит, твою мать, вот, ну, лучше некуда, да блин.
Сколько можно покупать белый альбом.
Да, 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 он прекрасен вообще, то есть, там тачпад гораздо больше, реагирует гораздо лучше, там экран, вся фигня, все отлично. Кнопки расстроили. То есть, я печатаю достаточно быстро, и предыдущий я купил, по-моему, в 2013 году.
Там да, тогда гениальная была клавиатура.
Суровый там для монтажа, то есть, он могучий для видеомонтажа, могучий был, лучшая клавиатура вообще, что я в жизни пробовал, вот без всяких там попыток польстить и прочее, маленький ход у кнопок, все под мои руки, вот правильно, с наслаждением всегда печатал. В этом... В половину кнопок я не попадаю просто. На кой хер это сделали, понять не могу. Они не то больше, не то меньше. Ну, вот не попадаю и
все. Я вот этот секс клавиатуры не понимаю. Вот я скажу за себя, что самая лучшая клавиатура, которую я вообще вот помню в жизни, это была в IBM ThinkPad. Вот эти вот коробочки из серого пластика с красной пимпочкой. Вот в IBM-овских. И потом еще некоторое время, когда они были уже под властью Lenovo, была идеальная клавиатура. И, кстати, в старых MacBook'ах очень многое было, ну, слово украдено.
Творчески позаимствовано.
Творчески позаимствовано, да. Есть такой фильм в переводе Гоблина, который называется «Творчески позаимствовано». Вот как раз вот этот фильм и был. И вот было прям очень похоже по тактильным. Потом и... В новых ThinkPad'ах уже вообще не та клавиатура, и в новых Mac'ах не та. Но вот в новых, совсем новых Mac'ах, говорят, я еще не покупал, у меня предыдущего поколения, 13-ка MacBook Pro, вроде бы там опять вернули, как в старые добрые времена. Ну, это знаешь, как это, купи козу, продай козу, но только с той разницей, что все вот эти вот маленькие шалости уже за твой собственный счет. Но теперь же появился еще один классный повод купить новый MacBook или Mac Mini. Они же выпустили свой процессор Apple M1.
Остановись, я тебе расскажу страшное, что у меня квартира есть, одна из.
Так.
И в ней организована секретная кладовка. Там у меня такой длинный коридор, и конец коридора, а вход в комнату, ну, типа, коридор вот так, вход в комнату вот здесь, а тут такой тупичок. Поэтому
тот
я
самый
его...
тупичок Гоблина.
У меня и дом в тупичке тоже. И поэтому я его отгородил дверью, и там я звук записываю.
У меня даже фотографии есть.
Да.
Лет так 18 был... назад сделал.
А компьютер вынесен за эту, чтобы внутри было тихо, компьютер за стенкой стоял тут на полу. Я его купил, не помню, там в 2012-2013 году, Mac Mini, прекрасный вообще. Ну, под всю ругань там, вот Mac, он с моей точки зрения, он в хорошем смысле для дебилов, нажал на кнопку, все у меня работает, никаких проблем, вот за сколько, 2013 год, 7 лет.
Ну, он хороший тогда был. У меня был тот того поколения Mac Mini.
Ни ничего. Одного разрыва.
Он вообще апгрейдился хорошо, да-да-да.
Но тут я съехал за город, ну, естественно, что он там пропадает, я туда больше не езжу, я себе новую будку построил там, дай, думаю, заберу. Потому что сначала я взял себе Intel Nuke, причем взял неправильно, то есть там товарища попросил купить без вентилятора, он за каким-то хреном купил мне с вентилятором,
он ревёт конкретно,
жужжал там под столом.
У меня у ребенка стоит Nuke, он хороший, мощный,
хороший, да,
жужжит яростно.
Но он этот Adobe, как он, Audition, я в Audition записываю, он его не тянет тупо, то есть там временами он не может видео, там видео надо перекодировать, во-первых, во-вторых, он даже перекодированное местами не может и режет фразы, то есть там куски пропадают в середине.
Это все приятно обнаружить там после того, как он все записал.
Да, так. Да, да. Но я-то не вижу. Это человек уже потом делает и присылает мне, где ошибки, надо переговорить. Это не очень хорошо. Ну, я, естественно, свой этот Mac. Дай-ка я его возьму. Привез этот Mac Mini домой. я тупой, я ничего не знаю и не умею. Короче, давай это надо поставить, как он, TeamViewer называется, да, 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 и да. Мой админ мне там дистанционно все налаживает. Мы не смогли поставить TeamViewer на Mac Mini. И знаешь почему?
Нет.
А он старой модели, а новый TeamViewer с ним не дружит. И вы его сюда не поставите. И нахер он вам не нужен, этот компьютер. Я, ты знаешь, он, между прочим, 80 тысяч рублей когда-то стоил. То есть там больше 2 штук баксов, и вы как-то это оригинально так со мной поступили. Интересно получается.
Ну, это претензии скорее к TeamViewer получается.
Ну, наверное, ну вот удивительные такие, парни. Да, замечательные.
Смотри, на самом деле я открою тоже такой интимный секрет. Я все свои видео монтирую на Mac Mini. Угу. У меня тоже стоит Mac Mini навороченный достаточно, там с 6-ядерным Core i7, 32 гектара памяти и SSD на терабайт. То есть, угу. достаточно последнего поколения. Но в ноябре нынешнего года я заказал себе Mac Mini на процессоре M1, потому что я услышал от своих друзей монтажеров профессиональных, что скорость обработки видео вот на этом процессоре M1 ну, в разы выше, чем на интеловских процессорах.
Так, так.
Но есть такой маленький пикантный момент. Я заказал и оплатил этот Mac Mini еще в середине ноября. Деньги взяли вперед, там 120 тысяч, по-моему.
Нормально.
Да, ну. Недорого, можно все, как наушники.
Да.
Просто там я просто брал такой кастомный, по умолчанию там идет 8 гигабайт памяти, а мне нужен был на 16 как минимум. Ну, я взял 16 и 512 гигабайт SSD. Так вот, деньги я заплатил в середине ноября, а привезут мне его только 30 декабря, потому что спрос не успевают тупо. То есть, вот мы возвращаемся опять к тому, что процессор это делают на все том же самом TSMC, но TSMC не справляются. То есть удивительная история, знаешь, вот когда ты покупаешь, ну, не дешевый и не массовый продукт, а его все равно, сука, нет. То есть, что же творится на массовом рынке? Страшно себе представить.
Да, тоже все вымели, небось. А вот ты когда показывал первый Huawei, а у него там такие эти круглые края, экран заползает. А помнишь?
А кстати, вот он.
Да. Вот такие прикольные. А помнишь, крики были про какие-то складные телефоны, которые там разворачиваются, раскладываются.
Знаешь,
они
это...
по-прежнему раскладываются.
Смотри, в прошлом году вот это была прям мания. Я, мне страшно об этом рассказывать, но в прошлом году мы еще летали на выставке.
Да.
Я был в Барселоне.
Оу.
Да, на выставке Mobile World Congress, и там показывали ту его кучу вот этих вот раскладных. То есть Samsung показывал, Huawei показывал, там за кулисами еще всякие другие компании помельче показывали. Там LG хотела показать, но они не смогли, потому что там что-то не получилось, видимо, с шарниром, поэтому они показывали 2 смартфона, просто соединенных кожаным экраном. Просто 2 отдельных смартфона, которые между собой как-то синхронизировались и показывали общую картинку. Но при этом между ними там такая вот щель была, такая здоровенная прям. Но стоило каких-то конских денег. Я для обзора специально купил первый Galaxy Fold. Стоил он 160 тысяч рублей. Я его купил, стал изучать и понял, что это какой-то оксюморон. То есть он раскладывается, да, действительно, у него там экран становится больше, но зачем, понять совершенно невозможно, потому что пользоваться им одной рукой уже в таком виде нельзя, то есть на ходу нельзя, а в сложном виде у него такой маленький экранчик какой-то малюсенький на передней панели, сильно меньше, чем у любого другого приличного смартфона, и тоже нельзя, и получается, что и так нельзя, и сяк нельзя. В итоге я им попользовался что-то месяц, продал за 100 тысяч.
Неплохо.
60 тысяч так сразу. И ну и все. У Huawei было лучше. У Huawei продукт был интереснее, но стоил он еще крепче. Если мне не изменяет ни с кем моя память, он стоил на наши деньги что-то там около 200 косарей. Да. Но на нем нет сервисов Google, как и на всех новых Huawei. Соответственно, там с экономической моделью было все еще веселее, если на Samsung, по крайней мере, можно карты посмотреть, там, да, там как, ну, что-то там придумать, там, то тут, получается, ты отдаешь 200 косарей, и все, и ты там начинаешь искать, как поставить Facebook хитрым способом. Ну, не пошло. И в итоге все это замерло.
То есть, в этом году... Не знаю, никчемное какое-то. Я за время разъездов я для себя четко определил. Ну, оно понятно, техника развивается и все такое. Упомянутые тобой ЦАПы тогда еще не появились, но в общем и целом у меня получалось все время, что мне надо возить с собой телефон, это раз. Мне надо возить с собой планшет для других задач, это два. Так. Ноутбук и плеер с наушниками для музыки. Ну вот с развитием там звука плеер можно не возить, можно возить наушники, но один черт все равно несколько девайсов надо таскать с собой. А вот такое, чтобы вот все на свете заменило, такого не бывает. Еще замечу, кстати, что я вот тут последний раз ездил в отпуск в солнечный Вьетнам. Ну и там, будучи безмозглым, ну мне с одной стороны книжки читать надо, а с другой стороны что-то там писать, и неизбежно лезешь в интернеты, и не сказать полдня в Фейсбуке, но я тебе замечу, что вот как-то с возрастом глаза от него портятся, туши свет, я приехал из отпуска, не проморгаться никак до сих пор нельзя, вот в телефон смотреть нельзя, купленный вот такой планшет, это гораздо, вот такие буквы гораздо лучше.
Ну, я тоже с годами стал как-то чувствительный к этому относиться, раньше там сидишь с утра до ночи за монитором и ничего, вот недавно мне привозили Lenovo ThinkVision новый, то есть там реально, знаешь, вот я был поражен, ну, во-первых, в дизайне таком вот, как правильные ноутбуки вот эти, ThinkPad, во-вторых, такой вот рубленые края такие, красные там полоска внизу, все как положено, у него сверху стоит сразу нормальная веб-камера, Full HD с двумя микрофонами, которую можно крутить всячески. Там есть шторка аппаратная, то есть можно закрыть и не париться. И в-третьих, там какая-то магия с матрицей. Ну, вроде обычный IPS. Но я вдруг себя поймал на мысли, что обычно на своем крутом геймерском мониторе изогнутом я вот сажусь в 10 утра, там, в полночь встаю, и уже у меня глаза такие. А тут я встал, знаешь, как мальчик просто. Все вижу, не болит, ничего. Магия какая-то просто. Я вот, честно говоря, даже задумался, а нужен ли мне геймерский монитор, может, мне все-таки уже нужно для работы что-то покупать. По поводу телефона, смотри, в новых айфонах все-таки экран чуть получше стал.
Да.
Повеселее. Вот в 12-х прям похорошело. И я лично вожу с собой вот стандартный набор, это телефон и ноутбук, планшет как-то я вот уже. И еще ридер. Появились нормальные ридеры уже даже с цветными экранами. И вот если я хочу прям почитать какая-то хорошая книга, ну или посмеяться тогда, когда я читаю Акунина «Историю России». Ну, это самая веселая книжка вообще. То есть, знаешь, вот я помнишь, был такой автор Пикуль Валентин Савич. Валентин Савич, он писал гениально, такую фигню. Но это какая-то была такая вот очень.
Наш советский Дюма.
Ну да, но там сейчас, когда начинаешь читать источники, ну жуть какая-то. Но, по крайней мере, это была какая-то духоподъемная фигня. То есть ты как-то вот. Ну, как-то вот было такое что-то хорошее в этом всем. И потом, даже когда ты узнавал, что на самом деле все было немножечко иначе, все равно у тебя оставалось какое-то вот уважение к тому времени и к людям, которые вот все это делали. Ну, за исключением Николая II, потому что в нечистой силе Савич, конечно, оторвался.
Макнув перо в говно.
Это там даже не перо, там горстяк.
По локоть.
Горстяк. Вот. А читаешь Акунина, ну, знаешь, ну, вот это удивительно. То есть, это история дебилов и мудаков. То есть, как вот эти все дебилы и мудаки смогли, в общем-то, создать немаленькую страну и сохранить ее, в общем, в течение очень долгого срока и приумножить, это совершенно непонятно.
Открою тебе страшную тайну. Автор пишет про себя, как ты понимаешь. Это его собственное глубокое понимание. После выступления о том, как Лёша Навальный изложил, то это вы понимаете, вот правда же, посмотрите, вот чистая правда. Ну, я не знаю, это ты там детективы пишешь. Детективы, конечно, это несколько пониже, чем исторические труды. Ну, странные люди вообще, очень странные.
Не, ну пишут очень яростно, я знаю, что он так же, как Суворов,
да,
например.
Да, да, то есть, Суворов только выкрикнуть хотел, автор, да. А ну... граждане, они за формой никакого содержания видеть не хотят вообще и не могут. Но тут это у нас с тобой, наверное, на следующую беседу. То есть, вот эта вот разновидность психиатрических каких-то отклонений, я уже с ужасом на этих людей смотрю, и я не могу понять. вы же взрослые. Ну ладно, я понимаю, дети там, гормон бурлит, эмоциями человек перегружен, он вот именно на эмоциональное реагирует. Но вы же взрослые. Ну у вас же уже рациональный рассудок и хотя бы зачатки формальной логики, они же как-то в башке работают, и гормон не бурлит, и ты не понимаешь, что вот это вот как-то нет. И у меня такое чувство, ты знаешь, что это уже какая-то вот разновидность просто поражения, натурально поражение психики. Потому что вот человек, он специалист в своем деле, профессионал, он деньги зарабатывает немалые, да, состоявшийся со всех сторон. И тут ты начинаешь мне какую-то вообще бредятину нести на быт. Это же бытовой уровень, примитивный. Ну как это у вас так получается? Вы собираетесь в какие-то кружки, где у них там этот голландский штурвал, они там друг другу сидят, не покладая рук. Ну что это так? Ну как так можно? И эти люди, ужас, это интеллектуальная элита России.
Открою страшную тайну. У меня отец психиатр, я доктор знаю, медицинских наук. И в детстве я вырос, у нас семья была не очень богатая, у нас не было там, знаешь, этих новых современных дорогих художественных книг. Я с детства читал папины учебники по психиатрии. И, кстати, он потом еще получал дополнительную специализацию. Тогда нельзя было просто пойти работать с кем угодно. Да. Надо было получить специализацию, отучиться очно. Он учился в Ростове-на-Дону. Сексологом он получил специальность. Поэтому получилось там дополнительно много литературы по сексологии. И вот это вот интересное сочетание. Самая яркая книжка, которую я в свое время прочитал, это «Творчество больных шизофренией». Потрясающая книжка, которая очень сильно испортила мне впечатление от творчества вокруг.
Когда заходишь в музей, тебе многое открывается совсем с другой стороны.
Совершенно верно, потому что если там нормальный человек, опять-таки, видит в каких-то творческих людях просто такую милую экстравагантность, я вижу, к сожалению, просто классический, описанный в медицине
диагноз,
абсолютно понятный и прозрачный, хотя я не настоящий врач, я по диплому вообще экономист и преподаватель. Соответственно, вот это больная тема, потому что дети у нас растут уже вот в этом мире.
Да, да, да.
И, конечно, новая нормальность, она слегка пугает, но об этом в следующий раз.
К сожалению, Дементий уже машет руками и ногами, что флешка заканчивается.
Сейчас
отлично побеседовали.
Кинет на свинью, да.
Заезжай еще. Ну, завсегда
надеюсь,
рад.
Не через
видеть.
Два года тебе.
Да.
Надеюсь, а то два года это как-то длительный срок паны.
Зачистил.
До новых встреч.
Отдохновение души, да. На сегодня все.